Василий Никонов, Вадимка, повесть, издательство «Детская литература», Москва, 1968 год. Глава первая. Вадимка поссорился с бабушкой. Каждый год, как только начинается лето, мы набиваем рюкзаки всякой всячиной, берем палатку, спальные мешки, резиновую лодку, ружья, спиннинги и едем в тайгу. Езда у нас длинная, и на 1000 километров, и на 2, иногда по месяцу в тайге скитаемся, иногда больше, а в самую глушь попадем, и 2 месяцев не хватает. Транспорт у нас разный. Сначала на самолете летим, через хребты и реки, потом на машинах едем. Где машине ходу нет, на лошадей садимся. Лошадь отказала, олень есть. А уж где олень не пройдет, пешком пробираться надо. Милое дело пешком идти. Нынешним летом решили мы на север податься. Сын мой, Вадимка, с начала весны стал приставать. Бери, бать, в тайгу, хватит обещаниями кормить. Я, правда, виноват перед ним, потому что каждую зиму говорю, наступит, Вадимка, лето, непременно двинемся. А приходит пора, я на попятный иду, дескать, давай в другой раз, когда дорога полегче будет. Да разве бывают легкими таежные дороги? В этом году Вадимке исполнилось 12. Незаметно парень подрос, в 6 классе учится. С одной стороны, вроде взрослым становится, с другой такое натворит, будто и 5 нет. Ладно, друг, соглашаюсь я, на этот раз твердо. Только насчет отметок посматривай. Отметки у Вадимки серенькие. 3 в табеле, как лебеды в запущенном огороде. Если 4 мелькнет, так она... как василек в лопухах, по поведению, скажем, или по труду. Физкультуру Вадимка не любит. Я в его возрасте волчком крутился, на турнике, на брусьях, на кольцах, везде мог. Ему ж 2 на турнике подтянуться в тягость, на кольцах мешок мешком висит. Не знаю, как учитель за год 3 выставил. Я б непременно 2 вкатил, думай, как дальше жить. Оттого Вадимка и хилым кажется. Плечи узкие, руки, ноги будто палки ходули. Грудь впалая, мускулов не видно. Если б не чуб каштановый, да не глаза карие, задумчивые, смотреть бы не на что. Глаза у него материны, а мать у нас красавица, и лицом, и фигурой хороша. Про себя промолчу. Неудобно самому себя расписывать. Если на чистоту говорить, есть в Вадимке кое-что от меня. Любит он животных, кошек, собак, кроликов. Птиц любит, особенно голубей. Последний кусок хлеба отдаст, последним глотком поделится. На крыше сарая голубям жилье устроил, а в сараюшке кроликов поселил. Бабушкино барахлишко, ведра старые, кадушки, что давно рассохлись, ржавые кастрюли — все в дальний угол свалил. Бабушка ругает Вадимку, жене моей Тосе жалуется, а Вадимка на своем стоит. Подумаешь, ржавая кастрюля, давно на металлолом отдать надо. Но перед самым отъездом на север случился у нас громкий скандал. Как-то вечером подобрал Вадимка на улице щенка, красивого, с дымчатой шерстью, с белыми лапами, кругленького, со смышленной мордашкой. Выбросить его, пожалуй, не могли. Видно, тайком удрал и заблудился. Вадимка туда-сюда глазами зырк-зырк, не видно хозяина. Цоп щенка за шиворот. И дуй не стой. Мы живем на 3-м этаже. Выше нас чердак. На этом чердаке и спрятал сын щенка. Картонный футляр от телевизора утащил, коврик от своей кровати, Аленкины кукольные тряпки. А ночью, когда все уснули, он щенка на свою кровать перенес. Просыпаюсь утром, слышу. Бабушка кричит, Аленка плачет. Ну, думаю, то ли утюг перегорел, то ли Аленкины куклы украли. Вхожу в детскую, «Мать моя родная!» Из-под одеяла две головы торчат. Одна Вадимкина, другая щенячья. Веселое дело, думаю, собак в постель класть. Бабушка одеяло с Вадимки тащит, щенка отнимает. «Зачем кричит, животину припер? Для чего на кровать-то поклал? Может, заразный он, а лишо какой-нибудь? Дай-кась, дай-кась его сюды!» Вадимка от нее руками-ногами отбивается. Щенка под одеяло сует, а щенок молчит, словно понимает, что нельзя жаловаться. Аленка за Вадимку стоит, с бабушкой воюет, уцепилась за юбку, из комнаты тянет. Бабушка у нас строгая, лицо гранитное, голос густой, тяжелый, губы подожмет, глазами поведет, не то что Вадимка, взрослый оробеет. Я обычно не спорю с ней, а тут не выдержал, заступился. «Оставьте, — говорю, — Пелагея Павловна, нравится, пусть держит. На кровать, понятно, класть не следует, а так почему бы и нет?» Аленка тоже на бабушку напустилась. «Не тронь, — кричит, — собачонку! Она хорошая, не заразная!» А бабушка на меня нападает, дескать. «Зачем я сыну в таких делах потакаю? Для чего нам псарню разводить? На кой ляд нам щенок этот? А вдруг, не приведи Господи, чумной он? Так зачем же беду на себя накликать?» Я по-своему рассуждаю. «Пелагея Павловна... старый человек, ее надо понять. Поговорит, погорячится и остынет. Возможно, и Вадимка одумается. Все-таки третий этаж не для собак придуман. Одни прогулки замучают. И вообще неудобства разные. Все бы, наверное, кончилось миром, если б Пелагея Павловна снова за щенком не полезла. Вадимка собачонку руками загораживает и вдруг как выпалит. «Не лезь, ведьма старая!» Не ожидала бабушка такого. Опустила руки, отвернулась, в глазах слезы. Ни слова не сказала, в свою комнату ушла. И Вадимка оторопел от своей дерзости. Тут и Тося подоспела. «Что у вас такое?» — спрашивает. «Почему бабушка ушла?» Пришлось рассказать все по порядку. Я думал, Тося будет отчитывать сына. Она же ничего не сказала, покачала головой и ушла с Аленкой. «Плохо дело, Вадимка, — сержусь я. Нельзя так говорить бабушке и вообще кому бы то ни было. Тебе жалко щенка, это естественно. Однако всему есть мера, понимаешь?» «Понимаю. Значит... извинишься перед бабушкой?» «Да, если щенка не будет трогать». Мне казалось, все улажено, можно спокойно готовиться к путешествию. Но спокойствие было обманчивым. 2 дня кружилась над нами грозовая туча, а на третий грянул гром. Исчез щенок, а следом за ним и Вадимка. Искали мы Вадимку через милицию, у знакомых спрашивали. Сосед мой, Иван Гурьянович, весь день возил нас на своем Запорожце, во всякие закоулки заглядывал. Друзья Вадимкины в один голос отвечали. «Не был, не видели». Нашла Вадимку Аленка на чердаке. Вадимка просил не выдавать его, да Аленка не стерпела, маме рассказала. Я один разговаривал с сыном, боялся, как бы... запираться не стал. А Вадимка и не думал запираться. На чердаке сидел, потому что видеть никого не хотелось, особенно бабушку. Потому что несправедливость кругом, и никто за него не заступится. «Ты думаешь, бабушка щенка унесла?» — сомневаюсь я.
«Она не унесла», — шепчет Вадимка. «Она его выпустила».
«Выпустила? Ага». Дверь открыла, он по лестнице вниз и на улицу. «Ты сам видел?» «Нет, Серега Пушин рассказал. А может, он придумал?»
«Придумал? Серега на лестничной площадке был. Увидел, что щенок убегает, говорит бабушке: зачем щенка выгоняете, отдайте лучше мне. А бабушка отвечает: иди, иди своим путем, не встревай, куда не просят».
«А потом что?»
Потом Серега на улицу побежал, ребята его позвали. Я гляжу в грустные Вадимкины глаза, полные слез и отчаяния, понимаю, что его терзает бабушкина несправедливость и собственное бессилие. Все-таки непонятная история случилась. Пелагея Павловна, когда я говорил с ней, заверила, что щенка трогать не будет. Бог с ним, Федя, с щенком этим. Раз уж пошло шиворот на выворот, пусть будет по-вашему. Кто же все-таки прав, Серега или бабушка? Я раздумываю, что делать дальше. Может, в тир сходить? Вадимка соглашается сразу. Тир – единственное место, где сын забывает про все. Он долго выбирает ружье по сноровисти, по плечу, щурит счастливые глаза, выискивает мишень и, почти не целясь, нажимает на спусковой крючок. Звучный шлепок, и лиса опрокидывается, покачивая жестяным хвостиком. Так он играючи проходится по мишеням, и все они кувыркаются, будто клоуны в цирке. Тучный усатый грузин почтительно отсчитывает Вадимке еще 5 пулек, объясняя, что дает их от себя. Все 5 пулек сын кладет точно в цель.
«Хорошо, к отцу стреляешь!» — грузин чмокает губами. «Приезжай в Грузию, первым охотником будешь!»
«Жаль, что премии не дают!» — вздыхает сын, когда мы выходим из тира. «Я бы свою духовку завел!» Веселый солнечный день шумит над высокими тополями. Горы зеленым кольцом окружают наш тихий город. Завтра будет хорошая погода, и значит, мы улетим на далекую Тымбу. Снаряжение готово, билеты в кармане. Как тут не повысится настроению? «Я куплю тебе настоящее ружье, Вадимка. Помнишь, мы смотрели с вертикальными стволами?» Вадимка останавливается, раскрывает рот, словно ему зуб вырвали, недоверчиво моргает глазами. Еще мгновение, и он бросается мне на шею. «Правда, батя?» Я и сам не знаю, как смог пообещать дорогую вещь. Без малого 120 рублей. С другой стороны, пора Вадимке иметь такое ружье. Стрелок он, что говорить, отменный, и не только в тире. И за утками ходит, и глухарей бьет, когда в лес выезжаем. А однажды лису подстрелил в степи. Вот уж охотники завидовали. «Правда, Вадимка?» Я разжимаю руки сына. «Когда я тебя обманывал?»
«Никогда. Купим сегодня?»
«Купим. Давай за Иваном Гурьяновичем зайдем. Он поможет нам выбрать. Пойдем, радуется Вадимка». К Ивану Гурьяновичу Темнику Вадимка относится почтительно. Иван Гурьянович, как я слышал, старый следопыт, знаток любопытных историй, интересный рассказчик. Мы с ним недавние сослуживцы. Я работаю директором книготорга, он бухгалтером. У нас много общего. Приятно потолковать с таким человеком. И на север мы собрались по обоюдному согласию. Вот-вот 60 стукнет Ивану Гурьяновичу. Низенький, юркий, сухощавый, весело юлит он по комнате. То книжку новую покажет, то чаю нальет, то папироской угостит. Глядь, через минуту в подполье за минеральной водой лезет. В крепкие бутылки вода закупорена, заткнута самодельными пробками, а пробки проволокой опутаны. За 100 километров ездит Темник на источник на своем Запорожце. Нальет бутылок 50. Месяц всей семьей пьют. 30 лет жил Гурьяныч в тех местах, куда мы едем. Родился там, женился, сколько-то лет колхозом руководил. Говорят, и охотник он, и рыбак, и проводник. Настоящий клад для экспедиции. Пока Вадимка по двору ходит, мы с Иваном Гурьяновичем толкуем о деле. О киносъемках, которые он задумал. Все есть у Темника. Узкопленочный аппарат, широкопленочный. Последний весит 16 килограммов, а если с треногой, все 20 потянет. Пленка там, проявители, закрепители.
Как ни крути, одного оленя фотомотом нагружать надо. Но главное не в этом. Главное, что с этим фотомотом неделю-другую на одном месте можно просидеть. Не будет солнца, снимать нельзя. Вот и все. Стал быть, не возьмем. Темник трет щетинистый подбородок. Хотел для истории увековечить, для внуков-правнуков. Смеется он однотонно, по-деловому, будто нос прочищает. Потом мы говорим о лошадях и оленях, о продуктах, где что лучше взять. Вадимка вовремя напоминает мне о ружье. «Пойдем, бать, а то магазин закроют». Иван Гурьянович согласен пойти с нами. Втроем, стал быть, такое ружьецо отхватим. Само выстрелит, само убьет, а мы подбирать будем. Идем в самый большой спортивный магазин, который называется «Сахатый». Темник всю дорогу занимает Вадимку смешными историями. «Веселый человек, Иван Гурьянович, — размышляю я, — общительный, с таким путешествовать одно удовольствие». Дома у нас уже спят. Дверь в бабушкину комнату, как всегда, закрыта, в спальне света нет. В детской горит настольная лампа, видимо, забыли выключить. Аленушка спит, сбросив одеяло на пол. «Есть нам не очень хочется. Наугощались у Гурьяныча. Я прошу Вадимку оставить ружье в покое. Он покорно шмыгает в свою комнату. Я иду в спальню. Жена не спит, ворочается сбоку на бок. «Федя, щенка-то мать выпустила». «Слышал. А ты откуда знаешь?» «Соседка сказала». «Выходит, все правильно». Не сдержала слово Пелагея Павловна. «Только ты Вадимке не говори». «Он раньше нас узнал».
«От кого?»
«От Сережки Пушина». Жена тяжело вздыхает. Ей особенно неприятно, что все так случилось. «Ты, Федя, маму не осуждай. Она в таких условиях росла. Не доведись никому. Вадимку нужно заставить извиниться перед ней, чтоб Аленке худого примера не было». «Я знаю, тяжелая жизнь была у Пелагеи Павловны. Рано осталась сиротой. Отец пил запоем и умер в хмелю. Мать надорвалась на поденщине, скончалась через год после мужа. Пелагея была в семье пятой, шел ей 12-й год. Девчонкой поступила она в прислуги в господский дом. Барыня ей попалась ведьма-ведьмой, то скандал учиняла, то драку, била чем могла, кочергой, поленом, самоваром, половой тряпкой по лицу хлестала. Если ж за волосы драла, так это самое легкое наказание. 4 года измывалась над ней барыня, пока не приметил Пелагею деревенский парень Егор, видный собой, рослый, только стеснительный очень. Все лето смотрел на нее Егор, не знал, с какого боку подойти. К осени кое-как осмелился, предложил. «Иди за меня, Пелагеюшка». «Сдурел ты, Егорка», — испугалась та. «Мне 16 нету, а тебе все 25, говоришь».
«Это ничего, Пелагеюшка, я подожду. Годка 2 подожду еще».
2 годков никак не вышло. На 17-летний женился Егор. А через год его нежданно-негаданно в армию взяли. Опять Пелагея одна осталась. Пришлось ей хлебнуть кислого да горького. Снова пошла к барыне в услужение, а барыня к тому времени к собакам пристрастилась. Муж у нее помер, детей не было, надо как-то век вековать. Вот и развлекалась собачьим обществом. Всяких завела, и простых, и породистых, легавых, лаек, гончих, борзых. Особенно иностранных любила, догов, пуделей, спаниелей. Бывало, как начнут выть, хоть из дому беги. Главное, кормить их нужно вовремя и вкусно. Барыня сама пробу снимала. Если не нравилось, варево выплескивала, а Пелагею опять готовить заставляла. Однажды летом удрал куда-то любимый барынин кобель Цезарь. 2 дня искала его Пелагея, домой не приходила, у знакомых ночевала. На 3-й нашла, а он вроде взбесился, едва барыню не покусал.
барыня к ветеринару, а тот ей сразу сказал: «Кобель ваш бешеный и всех собак может заразить». В тот же день барыня всех собак разогнала, а Пелагея Павловна не взлюбила их на всю жизнь. Уснул я часа в два, а в пять затрещал будильник. Мы с Тосей быстро поднялись, взялись каждый за свое. Она чай кипятить, я вещи проверять. Вдруг что-нибудь забыли. В комнате Пелагеи Павловны горит свет. Это редко, чтобы она в такой час бодрствовала. Неужели хочет проводить нас? И тут мне вспоминаются слова жены. Вадимку нужно заставить извиниться перед бабушкой, чтобы Аленке худого примера не было. Значит, бабушка встала ради этого? Я иду будить Вадимку. Странно, что он не проснулся вместе с нами. Обычно он первым вскакивает. Стоп! А где же он? Вадимкина кровать пуста, наружная дверь закрыта, запасного ключа на гвозде нет. Исчезли рюкзак, спиннинг, весла от резиновой лодки. Все понятно. Не хочет Вадимка извиняться перед бабушкой. «Сына нет», — говорю я жене. «Ты шутишь?» Она бежит в детскую и видит пустую кровать. «Что же это, Федя?» «Я сам поражен не менее жены. Найдется, Тося. Я хочу успокоить ее. Видишь, рюкзака нет, спиннинга, весел». «Что ей рюкзаки и спиннинги? Может, в милицию позвонить?» «Не стоит. Он, вероятно, у кого-нибудь из друзей». Она все же берет трубку, звонит в ближайшее отделение. Дежурный отвечает так громко, что мне слышно. «Нет, никакого мальчика не находили. Да, если появится, сообщим». Громкий разговор будет Аленку. Она спрыгивает с постели, подбегает к матери. «Мама, Вадимку украли?» «Не украли, говорю я. Он ушел к товарищам». «Ушел к товарищам» — пожалуй, подходящее объяснение. Для Аленки, по крайней мере. Из комнаты выходит Пелагея Павловна, прислушивается к нашему разговору. Обычно строгая, она растерянно смотрит на меня и на Тосю, понимая, что стала виновницей Вадимкиного побега.
«Ой, я ведь, Федя, ненароком щенка выпустила. Правду сказать, сердце запалилось. Кабы знать ее, разве б согрешила? Ты всю милицию спроси, растолкуй как следует».
Вся милиция отвечает то же самое. У Тоси начинают подергиваться губы, верный признак близких слез. «Надо что-то придумывать, и как можно быстрее. Успокойся, Тося. Скорее всего, он пошел к Ивану Гурьяновичу. Хотя, честно говоря, я в этом совсем не уверен. Какой у него номер телефона?» – спрашивает жена. «У него нет телефона». «Это правда. Тут я безгрешен. Но мать есть мать. Ей надо убедиться, что сын в безопасности. Пойдем к Ивану Гурьяновичу. Тося берется за пальто. Слышишь?» «Я слышу, только идти мне к темнику не хочется. Они уже на аэродроме, наугад говорю я. Правда?» «Наверняка. Ты же знаешь, у Ивана Гурьяновича есть машина. Сели и поехали». Мое бормотание начинает приобретать смысл. «В самом деле, почему бы им не поехать?» Я обещаю жене, что без Вадимки никуда не полечу. Тося успокаивается, но ненадолго. «А если я поеду с тобой на аэродром?» «Не надо, Тося». «Федя, если что, я не выдержу». «Даю честное слово». Под окном нетерпеливо гудит машина. «Это такси. Надо ехать». Мы выносим вещи, я складываю их в багажник. Пелагея Павловна задумчиво смотрит из окна. Я сажусь в машину, Тося провожает меня неуверенным взмахом руки. «Позвони с аэродрома. Обязательно». Глава вторая. Непредвиденный пассажир. На аэродроме встречают меня Степан Степаныч, известный в наших краях писатель, и темник. Его старенький кургуз-запорожец приткнулся к самому подъезду, дремлет в одиночестве. «Вадимки на аэродроме нет». «Не видел», — удивляется темник. «Случилось что-нибудь?» «Ушел ночью и не вернулся». «Странно. Стал быть, собачонку ищет». «Найдется», — ободряет Степан Степанович. «У меня такие же сорванцы. За кошку головы на плаху положат. Из вестибюля выходит зять Ивана Гурьяновича, тощий мрачноватый паренек лет 20, скучно здоровается со мной, нехотя поигрывает ключиком от зажигания. Он явно не выспался.
«Так я поеду»,
— зевает он, поглядывая на Степана Степановича. Его он видит впервые и потому проявляет некоторый интерес.
«Без меня улетите».
«Езжай, езжай», — соглашается темник. «Чего тебе нас караулить? Только не гони, осторожненько, ямки, знаешь, объезжай». Я смотрю в сторону города, ловлю глазами каждую машину. Не появится ли Вадимка? «А что, если в самом деле беда стряслась?» «Да не тоскуй ты», — уговаривает Степан Степанович. «Явится твой Вадимка, вот увидишь. Шутка на такое дело опоздать». Степан Степанович — давний мой друг. Он частенько приезжает в город, заказывает редкие книги. Мне порядком приходится покрутиться, чтобы разыскать то, что ему нужно. С полгода не видел я Степана Степановича. Он живет в 300 километрах от областного центра, на большой железнодорожной станции. У него свой дом, огромный огород и кое-какая живность. Живность — это коза или корова. Когда Степан Степанович беднеет, он продает корову и покупает козу. Если приваливает счастье, заводятся лишние деньги, коза сгоняется со двора и покупается корова. На радость многочисленной ребятне. Так и повелось. Когда знакомые встречаются с ним, то вместо «здравствуй» обычно спрашивают: «А что, Степан Степанович, коза или корова?» «Корова, ребята», — улыбается тот. «Приезжайте в гости, молока хоть за шиворот лей». Мы с темником пригласили Степана Степановича путешествовать с нами. Он такой же худощавый, как Гурьяныч, только ростом выше, костистее. Скоро 50 стукнет Степану Степановичу. Для писателя возраст самый зрелый. В обиходе мы говорим друг другу «Степа, Федя», как в давние молодые годы. Между тем радио сонно объявляет: «Внимание, внимание! Пассажиров, отлетающих на Тымбу, просят пройти на посадку. Тымба – село, откуда начинается наше таежное путешествие». «Торопиться надо», – вскакивает Иван Гурьяныч. «Мы же еще билеты не регистрировали». На глазах меняется темник. То спал-дремал, то вдруг засуетился. Пальцы сноровисто перебирают незастегнутые пуговицы штормовки. Степан Степанович сует мне свои деньги. «Возьми, Федя, ты у нас в этом деле человек надежный. Будь казначеем». Я выбегаю на стоянку такси, заглядываю в зал ожидания, в отдел перевозок, в камеру хранения. «Вадимки нет». «Значит, не приехал». Мы стоим у самолета, не зная, что предпринять. Трудную задачу приходится решать. Раз в неделю летит самолет на Тымбу. Очень тяжелая трасса, частые дожди, туманы, грозы. Половина пути лежит над могучей Сибирской рекой. Полмесяца ждали мы хоть маломальского просветления. «Эх, Вадимка, Вадимка!» Летчик возле кабины выжидающе смотрит на нас. Дескать, чего мешкаете? Каждая минута дорога. Я решаю остаться на аэродроме. Без Вадимки мне лететь нельзя. «А вы трогайте. Счастливого пути. Я тоже остаюсь». Степан Степанович вытаскивает из пачки папиросу. «Недельку потерпим». Темник хватается за вещи, не зная, куда их девать. То ли в самолет нести, то ли на вокзал. «Ты полетишь, Степа!» Я решительно беру лодку, рюкзак, толкаю их в самолет. Иван Гурьяныч суетливо помогает мне. Видно, очень хочется ему лететь на Тымбу. Так мы ломаем нестойкое сопротивление Степана Степановича. «Ладно, уговорили», — сдается он. «Жду тебя на Тымбе, Федя. Хоть до нового потопа». Летчик запускает мотор, пробует на всех режимах. Я машинально ловлю частоту звука и, как бывший механик, определяю. Мотор трудится отлично. Летчик прибавляет газ, самолет срывается с места, от винта летят на меня колкие пыльные вихри. «Счастливо, друзья!» Степан Степанович машет мне из окошка. Темника не видно, он сидит сзади. Як-12 медленно отрывается от земли. И в тот же миг я слышу Вадимкин голос. «Батя!» Я поворачиваюсь, вижу бегущего сына. За плечами его подскакивает увесистый рюкзак, в одной руке качаются спиннинг и весла, в другой... Ну, конечно, щенок. Тот самый с дымчатой шерстью и белыми лапками с довольной мордашкой. «Батя, я опоздал!» Вадимка стоит передо мною жалкий, растерянный, с растрепанным чубом, вот-вот заплачет. «Опоздал, Вадимка».
Я киваю на взлетевший самолет. «А когда следующий?» «Через неделю, две, месяц, кто знает?»
«Я из-за щенка, понимаешь?»
«Понимаю».
«Нет, ты послушай».
«Слушаю». Я сажусь на пустой ящик из-под свиной тушенки. Вадимка стряхивает с плеч рюкзак, опускает щенка на траву. Щенок обнюхивает мои ноги, дружелюбно приветствует хвостиком. Что ж теперь, эта мысль гнетет меня. А Вадимке надо оправдаться. Понимаешь, почему я ночью ушел? Мне Серега Пушин сказал, а ему ребята сказали, что такие щенки у Ленки Корешкова водятся. Они очень породистые. А Ленька, я знаю, где живет, недалеко от нас. Я бы, конечно, раньше приехал, если бы не Серега. Ему тоже такой щенок нужен.
Мне сейчас не до Вадимкиных рассказов. Надо как-то выкручиваться. Может, к начальнику аэропорта сходить. Должен он что-нибудь посоветовать. Ну, рассветать стало. Мы пошли к Корешковым, стучимся. Открывает мать. «Вы к кому?» – спрашивает. «К Леньке Корешкову. Зачем?» «Военная тайна. Спит ваша военная тайна». Все-таки выманили мы его. Смотрит Ленька на нас, морщится и говорит. «Ни за что. У меня один убежал, так я его кое-как нашел. Теперь обоих на цепи держу». «Стой, Вадимка, не жужжи, дай подумать. Я сейчас, я два слова. Пришлось мне сказать, куда лечу. Ленька аж глаза выпучил. Ну, рюкзак, весла, спиннинг. Серега подтверждает. Тут Ленька и растаял. Хорошо, говорит, по рукам. Когда вернешься, отдашь. А тебе, Серега, никакого щенка нету. А у меня один остался». Я понимаю нехитрую Вадимкину уловку. Заговорить меня, чтобы я остыл, не ругался. Он рассказывает, как они с Серегой из-за щенка чуть не подрались, как он такси искал, как шофер с него деньги требовал. «Идем к начальнику аэропорта». Я беру рюкзак и весла. «Да не забудь свою драгоценность, из-за нее мы сели в лужу». «Если бы я знал, сколько еще у нас будет луж». Начальник аэропорта оказывается мой сослуживец по авиационному полку. Сначала я не узнал его. «Неужто это Сашка Синев? Щеголеватый летчик-сержант, который классно летал и дрался в воздушном бою. Я никак не могу соединить в своем представлении двух разных людей. Того мальчишку-сержанта в пилотке на бок, в блескучих сапогах гармошкой, и этого полного мужчину с глубокими пролысинами, с орденскими ленточками на груди. «Здравствуй, Федор Петрович!» «Садись, рассказывай». «Я тебя сразу узнал. Учебный полк, помнишь?»
«Как не помнить? Армейская жизнь не забывается. Верно, верно. Ах, как верно, дорогой!»
Александр Сергеевич придвигается к моему стулу. «Сколько воды утекло, а? Время-то как летит, а?» С места в карьер пускается он в воспоминания о тех далеких днях. «Да, было-было времечко. Сосунками в самолеты садились, цыплятками. А летали как? Я ведь до майора дошел, заместителем командира полка был. А потом, друг ты мой, чуть не грабанулся. И вот как видишь. А ты как? Знаю, что книготоргом ворочаешь. Хоть бы книжечки оставлял какие-то редкие. Да по совести скажу, читать некогда. Ну, так что же?» Он стал говоруном. «Сашка Синев. Я рассказываю о себе, о спутниках, о наших бедах. Кое-что, понятно, приукрашиваю. Вадимка сидит, улыбается. Так, так, все так». Александр Сергеевич ерзает в кресле, сочувственно чмокает пухлыми губами. «Нет ли у вас рейса, Александр Сергеевич?» спрашиваю. «Такого, который к Тымбе поближе». Александр Сергеевич разводит руками. «Ничего, рад бы, но...»
Ну что ж, на нет, как говорится, суда нет. Александр Сергеевич провожает нас в зал ожидания, обещает иметь в виду, записывает адрес, телефон. Что-нибудь подвернется, позвоню. А то и машинешку подброшу. Вадимка мой пасмурен. Обидчиво кусает губы, гладит скулящего щенка. Батя, он есть хочет. Есть не только щенок хочет. И я хочу. И Вадимка. Из-за всех этих треволнений забыли поесть. Надо ехать домой. То-то жена обрадуется, засуетится. Садитесь скорее завтракать. Тебе яйцо в смятку или в крутую? Надо еще такси найти. Это в нашем городе не так-то просто. Вадимка тем временем прогуливает щенка. Он прогуливает его меж цветочных клумб. Щенок все время лезет то в георгины, то в ромашки. Вадимка кричит на него, гоняет и мнет цветы еще больше. Кончается тем, что щенка и Вадимку сторож выгоняет из скверика. Машина появляется довольно скоро. В ней сидит наш знакомый геолог Андрей Гринталь, известный открыватель золота на севере. Сперва из машины выпрыгивает мохнатая овчарка, за ней выходит сам геолог. Он хорошо понимает наше намерение завладеть машиной. «Приветствую и уступаю», — раскланивается Андрей, пожимая мне руку. «А это, насколько помню, Вадимка?» «А на руках у него великолепный щенок из породы северных лаек. Угадал?» «Угадали, дядя Андрей», — ликует Вадимка. «А ваша какой породы?» «Кавказская овчарка, рост 60 сантиметров, вес 40 килограммов. Попадет волк на зубы, ам, и нет волка». «А теперь позвольте спросить, как поется в одной детской песенке, вы откуда и куда?» Приходится повторить Гринталю печальный наш рассказ. «Какая ж печаль, Федор Петрович!» — восклицает Гринталь. «Вы полетите со мной в Солнечное, а там я посажу вас на вертолет, и здравствуй, Тымба, с вашими друзьями! Согласны?» «Да, но пока ничего не дано», — каламбурит Андрей. «Да или нет? Вы посмотрите на этих таежных рыцарей, они еще раздумывают!» «Предлагают царские условия, почти бескорыстные, если не считать будущие подписки на Есенина по личному знакомству». «Так для вас это сущий пустяк, проще, чем до Тымбы долететь». Он стоит передо мной высокий, не очень складный, в меховой куртке, в ивенкийских унтах, разрисованных, как иракес на празднике, в рыжей тарбагане и шапке, мохнатой, ушастой. Именно в куртке, в унтах и шапке, несмотря на июль, потому что там, куда он летит, очень прохладно. И потом, я понимаю, надо ж показать, что он летит на север, в края гор и ледников». Я давно знаю Андрея. Он латыш по национальности. Дед его был ссыльным, отец известным геологом. И Гринталь сын пошел по этой тропке. «Так что же, Федор Петрович?» «Мы согласны, дядя Андрей!» — опережает меня Вадимка. «Только маме позвоним, хорошо?»
«Нет, подумайте, они сами все решили». «Вот это мужской разговор!» — одобряет Андрей. «Давайте ваше снаряжение. Песик, надеюсь, с вами?»
«Песик? Какой песик? Ах да, Вадимкин щенок! В самом деле, куда мы его денем?» В дорожных тревогах я как-то и не подумал о щенячьей судьбе. «Мы его никуда не денем», — заявляет Вадимка. «Мы его с собой возьмем».
«То есть это зачем?» — удивляюсь я. «У нас без него мороки выше макушки.
Понимаешь, я обещал Леньке Корешкову сделать из щенка охотничью собаку. По-другому он никак не соглашался». «Брось дурачиться, Вадимка», — говорю я. «Представь, что мы с ним будем делать в тайге. Сопки, реки, топи, болота. Нам бы самим выкарабкаться». Андрей мигает мне, дергает за полу штормовки. Это он дает понять, что непедагогично рассказывать ребенку такие страхи.
«Я обещал! Я дал честное пионерское!» — упрямится Вадимка. «Нет, послушайте, люди добрые. Он дал честное пионерское. О, знаменитый дрессировщик Вадим Федорович! Оставайся в таком случае дома и дрессируй щенка в квартире!»
Андрей находит, что ему пора вмешаться в наш семейный разговор. «А по-моему, Вадимка прав.
Он ласково поглаживает красавицу-овчарку. «Именно со щенячьего возраста я стал воспитывать свою Динку. И теперь она идет на любого зверя, так что в случае нужды можем поменяться». «Я не могу», — не соглашается сын. «Я взял щенка на время. Тогда дрессируй сам. Еще интереснее». «Что мне делать? Ума не приложу. Чувствую, не удастся уговорить Вадимку. Ладно, решаю я. В крайнем случае отдадим щенка тымбинским охотникам». «Идем звонить Тосе», — говорит Вадимка. Я стою рядом, слушаю негодующий голос Тоси. Она отчитывает сына за ночной побег, за скандал со щенком, за многие грехи его. «Я больше не буду», — бубнит Вадимка. «Ну, честно, мама!» К нам подбегает Гринталь. «Готовы?» Я выхватываю у Вадимки трубку. «Мы все-таки летим», — кричу я, — «с Андреем Гринталем, а потом на вертолете до Тымбы». «На вертолете? Это же опасно!» — волнуется Тося. «Не опаснее, чем на самолете». Я выслушиваю горячее наставление, как вести себя в воздухе, в тайге, на реках. Главное, клещей надо бояться, они бывают энцефалитные. И Вадимке надо наказать, а то в прошлом году... Наконец-то я отрываюсь от трубки. Вещи наши уже в самолете, их перетащил Гринталь. Андрей берет за плечи Вадимку, подталкивает к выходу. «Шагай, шагай! Не забудь щенка мне дать от будущей знаменитости!» «Обязательно дам, дядя Андрей!» — обещает Вадимка. «Самое-самое честное!» Глава третья. Новые знакомые. Мы сидим во дворе сельсоветского дома, варим на костре картошку, вспоминаем недавние события. Двор порос травой муравой, кое-где лебедой и крапивой, частью вытоптан скотом, частью занят длинными поленницами лиственничных дров. Они горят пышно, жарко, стреляют, как Вадим из духовки. Дом сельсоветский новый, светлый, под железной крышей. Он глядит веселыми окнами на крутой обрыв, что сбегает к синемутной Тымбе. Река здесь растекается на два рукава. Между ними плывет черемушный остров, похожий на белый пароход. На высоком берегу напротив острова дымит немудрящая кузинка. Летят из нее звоны-перезвоны. В станке для ковки лошадей волнуется сивая кобыленка. По реке, минуя поплавки сетей, плывут утки и гуси. Бредут на водопой сытые коровы. На скотном дворе отчаянные ребятишки дразнят здоровенного колхозного бугая. Нам все это со двора хорошо видно. Степан Степанович, довольный, посасывает папиросу, щурит черные глаза, мечтательно вздыхает. «Красота какая, Федя!» Степан Степанович одет по-таежному. На ногах яловые сапоги, на плечи накинута штормовка с капюшоном, на голове груздем сидит войлочная шляпа с сеткой от комаров. По всему видно, нравится ему здесь. Давно он не видел высоких гор светло-зеленых с изумрудными переливами, солнечных перелесков за рекой, рассеянных по волнистой долинке, высокого неба самой прозрачной синевы. Не дышал чистым воздухом дремучей тайги, что вплотную подступила к старинному селению. «Умирать сюда приеду», — шутит Степан Степанович, — «на самую красивую горочку». У темника одежда много проще. Ватник на нем латан-перелатан, сапоги скособочены, штаны древние землепроходческие, кепка старенькая, восьмиклинка, плащ синий прожженный. Вроде еще меньше стал он в этом одеянии. Степан Степаныч обстругивает палочку, пробует ею картошку. Трава пахнет ромашкой и мятой, знакомые запахи детства. «Расскажите, Иван Гурьяныч, как вы Тымбу потеряли?» Степан Степаныч прячет нож в чехол. «Интересная история». «Село или речку?» — спрашиваю я. «И то, и другое», — признается темник. «Впервые со мной такое приключилось. Стал быть, летим над Витимом. Дело известное. Плавал по нему не однажды, и блудил, и тонул, с холоду-голоду погибал. Значит, смотрю, отворачиваем влево. Тоже тропа знакомая.
За поворотом этим минут 20 лету моя тымба и есть. Село родное, тымба-то. Гляжу вниз. Действительно, селение видится, домов 100 аль поболе. А сам знаю, не только села, заимки перед тымбой нет. Смотрю, стал быть, думаю. Или пилот напутал, или у меня ум за разум заходит. Летчик тем временем кружок дает, на посадку метит.
«Куда?» — кричу ему в ухо. «Что за село?» Тымба отвечает. «Ну, думаю, парень, вот сейчас я над тобой посмеюсь». Садится летчик возле прясла с колбасой, выключает мотор. Я жду, когда он из кабины вылезет. Удовольствие продляю. Верно, вылезает он, берет планшет свой, плексигласовый, в избушку топает. Я, значит, за рукав его и так ехидно спрашиваю. «А вы случаем промашки не дали, товарищ пилот?»
«Какой?» — отвечает. И смотрит на меня, как на музейную редкость.
«Это ж не тымба», — говорю. «В тымбе 20 дворов не наскребешь, а здесь, стал быть, все 100. Заводишка дымит, сад посреди села». Тут уж он посмеялся надо мной, отвел душеньку. Спрашивает, когда я в последний раз в тымбу наведывался.
«Последний раз?» — начинаю вспоминать. «Как же, лет 20 назад, если не ошибаюсь».
«Летчик еще пуще заливается. Почему ж вы, говорит, считаете, что тымба-то до сих пор в детских трусиках бегает?»
Темник пробует картошку. Палочка легко входит в нее.
«Сварилось, братцы, налетайте. Расхватали, не берут».
«А потом узнали?» «Вадимке интересна эта история». «А, дядь Ваня?»
«Потом?»
«Само собой. Клуб, что мы строили, вширь подался, пристройку к нему приспособили. Завод, о котором я летчику толковал, не завод вовсе, электростанция. А мы все керосин жгли, одних магазинов штук 10 насчитал, школа-интернат на 100 мест, а при мне и школы-то не было».
«А дом, где вы жили, остался?»
«Дом, Вадимка, остался, прочный дом, из лиственницы рублен, стоит... как утес у Стеньки Разина. На картошку и едоки прибывают. Валентин Иванович, председатель колхоза, и Анна Петровна, секретарь партийного комитета. Ее-то я узнаю сразу, по походке. Не идет она, а плывет вроде. Мы с ней в партийной школе вместе учились. А мы к вам на огонек. Анна Петровна ставит на стол хозяйственную сумку. И на картошку. Идем по селу, думаем... где так вкусно картошкой пахнет? Видим, цыгане заезжие дрова сельсоветские жгут. Голодные поди, рассуждаем. Валентин Ленков соленых прихватил, а я большую ложку. Степан Степаныч уступает ей почетное место и, между прочим, говорит. «Насчет большой ложки зря стараетесь. Мы сами такие». Получайте обыкновенную едоцкую образца 1964 года. Куплена по дешевке в магазине уцененных товаров. И дает ей походную, алюминиевую. Вадимка, как всегда, со щенком возится. Картошку щенок не ест, рыбу тоже. Молока бы. А где его взять-то?
«Сейчас организуем», — встает Валентин Иванович. «Колхоз наш не бедный, прокормим волкодава».
Приносит он целый бидон молока.
«Тут, говорит, и людям хватит. Как волкодава зовут?»
«Как?» — спрашиваем Вадимку.
«Не знаю».
«Ха! Вот это здорово! Сеньором Помидором зовут!» — балагурит Иван Гурьяныч. «Это она!» — сообщает Вадимка, стряхивая искру с кеда. «Давайте имя придумывать!» — предлагает Степан Степанович. «Тайга! Тымба! Дамка! Подведем черту, как говорят у нас на собраниях». Степан Степанович снимает шляпу. «Прошу высказываться». Тайга и тымба проходят единогласно. «Голосовать требует Вадимка. По-честному». «Самое честное, Вадимка, это моя шляпа», уверяет Степан Степанович. «Пиши на двух бумажках «Тайга» и «Тымба» и давай их мне». Он кладет в шляпу свернутые бумажки, трясет перед Вадимкиным носом.
Ну, тяни, брат. Вадимка вытаскивает бумажку. Тымба. «Виват Тымбе!» — басит Степан Степаныч, так что темник вздрагивает. «Ура!» Это мы кричим, поддавшись настроению Степана Степаныча. А он приглашает. «По случаю крещения щенка прошу отведать соленой рыбки». Едим тут же на сельсоветском столе. Все исчезает мгновенно, как под взглядом волшебника. Валентин Иванович приносит еще несколько рыбин. «Тащил бы всю бочку», — предлагает Гурьяныч. Тымба лакает молоко из консервной банки. Вечернее солнце скатывается за далекие хребты. В прозрачном небе играют стремительные ласточки. Лениво кружат сытые орлы. Кое-где дымятся туманом бело-зеленые сопки. С темной реки тянет дрожкой прохладой. К белому острову шумно плывут лодки с баяном и песнями. «Что ищете в наших краях?» — спрашивает Анна Петровна. — Может, помощь какая нужна? — А вот это! — Степан Степаныч разводит руками. — Не знаю, как товарищам, а мне такая жизнь нравится. Возьмете в свой колхоз? — Рады бы, только должности подходящей нет. — А я без должности, вместо сивки-бурки. Он размяк, Степан Степаныч, еще больше подобрел, занятным стал, разговорчивым. Я приглядываюсь к Валентину Ивановичу. Он совсем молод, каких-нибудь 28 лет. Четвертый год живет на севере. Приехал не то из Ленинграда, не то из Киева. «Нам бы Эвенков посмотреть», — просит Степан Степанович. «Не подскажете, где лучше?» «Без этого не обойдется», — уверяет Валентин Иванович. «И в Тымбе можно, и на оленьих стоянках. Интересный народ, самобытный». Иные сразу к новой жизни привыкают, иные с трудом, особенно старики. Был у нас тут один случай, давний, правда, но интересный. «С бабушкой Лапо?» — спрашивает Анна и заранее смеется. «Расскажите, пожалуйста», — просит Вадимка. «Ладно, слушайте. Живет у нас такая древняя старушка, бабушка Лапо. Есть у нее внучка, Гаенка. По-русски сказать «красивая». Решили мы им дом построить. Как решили, так и сделали. Поселяем бабушку в дом, а она не хочет. Домовых, говорит, боюсь. У вас, у русских, домовые есть. Мы смеемся над ней. Это, мол, только в сказках. И внучка ей то же самое толкует. Ладно, говорит бабушка Лапо, где мне с вами спорить? Буду в дом переселяться. Да поселиться-то поселилась, а жить не живет. Как дело к ночи, она к другим ивенкам кочует, к тем, которые еще в чумах остались. Семьи 2-3 их было, а гаенку с собой тащит. Стали у нас свет проводить. Купили мы двигатель, сильный, надежный. Приходит монтер в бабушкин дом. Нет ее. Второй раз приходит, нет. «Где бабушка-то?» — у соседей спрашивает. А те отвечают. «Не живет бабушка дома, в чуму кочевала». Стали мы с ней опять разговаривать. Свет провели, кровать с панцирной сеткой достали. Специально в район ездили. Бабушка снова соглашается. «Ладно, поди-ка больше кочевать не буду. Жить буду». Иду я как-то домой поздновато. На конюшне задержался. Смотрю, горит свет у бабушки Лапо. Значит, дома соображаю. Зайду, проведаю. Стучусь, не отвечает. Я посильней, кулаками барабанить стал. Вдруг, думаю, беда какая стряслась, а из-за двери кричат. «Кто там? Заходи, мне шибко некогда!» Открываю дверь, смотрю, стоит бабушка на табуретке и рукавицу на лампочку надевает. «Что делаешь, бабушка?» — спрашиваю. «Свету вернуть надо. А как? Я знаю, что ли?» «Вот, говорю, выключатели есть, и показываю, как она действует». А бабушка стоит и по голове себя шлепает. «Вот дура баба! По что у гаенки не спросила?» Вадимка смеется больше всех. «А что, если бабушке Лапо телевизор показать? Вот бы удивилась!» «История в самом деле смешная!» Степан Степанович захлопывает записную книжку. «Долго добираться до оленей стоянки». День, полтора, два, смотря какой транспорт. На своих двоих одна статья, на лошадях другая, на оленях третья. Есть стоянки на нашем пути? Как раз мимо одной поедете. Дорога туда, честно скажу, неважнецкая. Собственно, никакой дороги нет, оленья тропка. Но люди ездят, значит, и вы проскочите. Нам еще лошади нужны. Кое-что мы отправим самолетом, резиновую лодку, например. И все-таки груз наш увесист. Двух лошадей дадим, обещает Анна Петровна. Вадимка с Гурьяновичем верхом, самый молодой и самый старший. А вы за ними, в пешем строю. За лошадей придется платить, хозрасчет, сами понимаете. Продукты отсюда возьмете. Да, с проводником как? У нас Гурьяныч, отвечаем. Мы за ним, как за каменной стеной. Родился здесь, полжизни прожил. Ну, случилась осечка, село не узнал. Понятное дело, вон как оно за 20 лет вымахло. А тайга что ж, какой была, такой осталась. Тайга тоже росла, Федор Петрович, предупреждает Анна. Словом, делайте как лучше. Не маленький, учить нечего. Чувствуем, не доверяет она Ивану Гурьяновичу. «Как ты, Гурьяныч?» – спрашиваем. «Стал быть, могу, ничего особенного. Дорожка знакомая, ребятенком по ней бегал, когда в районной школе учился. 150 километров за 4 дня форсировал. И все пехтурой». Решаем второго проводника не брать. Я и Степан Степанович провожаем Анну до дома. Уж поздно. Свежей прохладой веет с дымчатых гор. Высокая луна серебрит перекаты на тымбе, обливает цветом перелески и долинки. Густой черемушный запах летает над селом. Анна рассказывает нам о Валентине Ивановиче. С первых дней молодой председатель рьяно взялся за работу, никому покоя не давал. Сначала сердились на него, кое-кто поговаривал. «Ну, какой он председатель, менять надо!» А Валентин Иванович посмеивается, свое гнет. Сенокос ли идет, на охоту ли собираются, он обо всем позаботится, чтоб ружья были, дробь, порох, питание, да еще с запасом. В район чаще других ездит, кого надо теребит. Одним словом, кипит на работе. Анна Петровна и говорит, и о нас думает. «Надо бы вам взять проводника, Федя. Места здесь дикие, топкие, и венки и те иногда блуждают. Не поймите худо, ничего я против Гурьяныча не имею, но смотрите, не пожалеть бы потом. Мы подумаем, Анюта. И вот еще что, дам я вашей артели ведра 2 картошки. Нет-нет, тут уж мое слово твердое, иногда картошка в тайге лучше мяса бывает. Хорошо, возьмем картошку, запас никогда не лишний. Мы благодарим Анну Петровну и возвращаемся к товарищам». Глава 4. Олени и волки. Утром мы вьючим лошадей. Непростое дело вьюг. Надо так уравнять груз, чтобы одна сторона не перевешивала другую. И чтоб вьюг не топырился, иначе будет задевать за кусты и деревья. И самое главное, не перегружать лошадей. Этому делу мы в походе научились. Лошади у нас сильные, грозные. Конь гвардейского роста, рыжий, с пышной гривой и длинным хвостом, грудастый, тихонравный, настоящий, как говорится, работяга. Вторая лошадь — Милка, кобыла с норовом, нервная, хитрая, коварная. Мы в первый же день ее не возлюбили. Сумы нам дали и венкийские, из оленей кожи. Что хочешь, туда клади, никогда не промокнут. Что взять надо, быстро откроешь, быстро возьмешь. Эвенки и грудных детей перевозят на оленях, в берестяных люльках вроде нашего корыта, и охотятся с детьми. Мать по лесу идет, белку стреляет, а ребенок в люльке висит, в меха закутан. С утра дождик моросит, нудный, бисерный, небо серое-серое, с редкими просветами. Лес, горы, все задернуто суконным одеялом.
Знающие люди не советуют ехать. Не на пожар, подождать можно. А нам не терпится, не терпится нам, городским жителям, столько дней мечтавшим о путешествии, с трудом долетевшим до тайги. Вот она рядом, руку протяни, достанешь. И вдруг нельзя, дождь, не вечно же он будет идти. Так рассуждают Вадим с Гурьянычем, у них по таежным делам полное согласие. Степан Степанович тоже рвется, но просит подождать часок-другой. Нужно ему кое с кем поговорить. Интересный народ в Тымби, редко такой встретишь. Мне, собственно, все равно. Можно ехать, можно подождать. Но Вадимка наседает, и я сдаюсь. Едем. Вадимка одет в штормовку, в брезентовые штаны, на ногах крепкие лыжные ботинки. Капюшон надвинут на лоб, потому что кепки нет, оставил дома. В руках у сына болтается длинная цепочка от часов-ходиков, пристроенная к самодельному ошейнику с медными бляшками. Ошейник смастерил Степан Степаныч. Я не знаю, что нам делать с Тымбой. «Оставить и кончен бал», — советует Гурьяныч. «Я с ним согласен», — а Степан Степаныч поддерживает Вадимку. «Брось ныть, Федя!» — пыхтит он папиросой. «Не в тягость нам, щенок. Конечно, большую собаку лучше иметь. Да где ее взять? Никакой охотник не отдаст». «Это верно. Поспрашивали мы кое у кого. Куда там? Что угодно просите, говорят, только не собаку. А купить дорого, рублей 30 стоит самое среднее. И потом, куда мы денем ее, когда станем возвращаться? В общем, уговорили меня Степан Степанович с Вадимкой. Мы прощаемся с новыми друзьями. Валентин Иванович приносит 3 здоровенных линков, медвежьего сала, картошки. Мы дружно протестуем, но председатель не сдается. «Берите, берите, в тайге все пригодится». Будто сговорились с Анной Петровной. В полдень мы выезжаем за село. Впереди Иван Гурьяныч, проводник наш, за ним Вадимка со щенком за пазухой, позади мы со Степаном Степанычем. Дождь словно ждал этой минуты. Тучи стали снижаться, сгущаться, и хлынул такой ливень, о котором, как говорят, как из ведра. Засопели, захлюпали наши кеды, волнами прошелся по коже холодок. Косые струи хлещут в лица, заливают глаза. Вадимка застегивает штормовку на все пуговицы, прячет щенка от воды. О, это оленья тропка! Будто ниточка вьется она меж болот и марей. По воде по кочкам, по воде по кочкам. То оборвется, то опять вынырнет. Вот, думаешь, сейчас на горку, на увал выскочит. Сухо там, дорога твердая. Так нет же, обязательно в сторону крутнет. Так говорят оленям способнее. Далеко ли мы ушли, а уж грозно с Милкой по брюхо топнут. Как ни выбирай дорогу, от воды никуда не уйдешь. Остановиться бы, переждать дождь. А где? Всюду топи, ни кустика, ни деревца. Тайга куда-то отшатнулась от нас. Одно остается. Шагать да шагать. Елань за еланью, топь за топью, вода и сверху, и снизу. Мокры наши непромокаемые штормовки, мокры лошади, вьюки. Одна Тымба сухонькая. Лес, где ты? Леса нет. Вместо него навстречу нам выплывает речка, глубокая, кипучая, в пене и воронках. Это дождь ее подстегнул. Смотреть и то страшновато. «Надо брод искать», — размышляет Гурьяныч. «По броду-то мы, стал быть, легко перескочим». Брод нашелся сразу. Да что толку? И там вода из берегов хлещет. Вот он, первый наш Рубикон. Стоим, думаем, советуемся. «Пробовать надо», — встряхивается Степан Степанович. «Как говорится, под лежачий камень вода не течет». Он еще острит, наш уважаемый писатель. Куда в такую воду качать головой, Гурьяныч? Потонуть разве? Вы ж говорите, Витим переплывали. Когда было-то, спрашивает темник. 30 лет назад. Степан Степанович докуривает папиросу, садится на Грозного, берет мокрый повод. Ну,
считайте героем. Грозно не сопротивляясь, ухает в воду. Берег крутой, обрывистый, спотыкаясь о камни, конь режет грудью бешеные струи. Наискось норовит, чтоб течением не сшибло. Умный конь грозный. Вот и половину речки прошли, по самой стремнине бредет наш спаситель. Видно, как ноги дрожат, мускулы перекатываются. Только б не упал, только б выдержал. Давай, давай, милый, выручай из беды. Тот берег положе, конь выходит на него спокойно. А мы как? Гурьяныч что-то мешкает, переобуваться вдруг стал, портянки выжимать, на дожде-то. Степан Степаныч сбрасывает вьюки, вскакивает на Грозного, снова гонит в воду. «Пошла! Поехала!» С таким же напряжением Грозный возвращается назад. Я привязываю к Милкиному поводу веревку, что подлиннее был, кладу на лошадей вьюки, сажаю на Грозного Вадимку. «Милку в поводу потянем, предлагаю. Сама ни за что не пойдет. Мне выпала доля ехать на Милке». Гурьяныч отказался из-за ее строптивости. «Тащи, богатырь!» Степан Степаныч уверенно дергает за повод. «Где наша не пропадала?» Милка не хочет идти в воду. Я колочу ее кедами, нукаю изо всех сил. Она пугливо прыгает в сторону, косится на воду хитрым глазом. И тут нас выручает Грозный. Он смело входит в речку, натягивает повод, пристегнутый к седлу, тащит за собой упрямую кобылку. После мы сообразили, что нельзя повод к седлу привязывать. Стоит Милке упасть, и Грозный повалится. Впрочем, едва-едва так не случилось. Втянутая в воду, Милка заученно падает на колени, вскакивает, встряхивается, как ни в чем не бывало, бредет дальше, без седока. Я лечу через Милкину голову. Вода хватает меня, крутит, вертит, несет к омуту, к пенным воронкам. Степан Степаныч оборачивается на шум, видит меня, мелькающего в кипущих бурунах. Видит воронки и знает, что это верная смерть. Он ничего не может сделать для меня. Грозный еще до середины не добрел. Минуты 3-4 нужно, если все благополучно кончится. Ему ничего не остается, как подбодрить меня. «Держись, Федя! Крепись! Гурьяныч, кидай веревку!» «Держись, Федя! Крепись, Федя!» в пудовых брезентовых штанах. Никаких сил не хватает, чтобы держаться на поверхности. Тянет, тянет на дно, будто магнитом притягивает. Хотя пловец, я не хвалясь скажу, неплохой. Минуты 3, если не меньше, побарахтался, все силы израсходовал. Раз хлебнул, другой, пошла голова кругом. Туман в глазах, тошнота, свет какой-то зеленый-зеленый. Сколько времени проходит, не знаю. Открываю глаза, вижу, Степан Степаныч возле меня сидит. Вадимка пульс щупает, дождь по-прежнему идет. Я-то не чувствую, а по воде видно. Лошади переправлены, имущество в куче лежит. Иван Гурьяныч поодаль сапоги снимает. Видно, опять портянки выжимать. Беда с этими портянками. Степан Степаныч в трусиках загорает. Один черт, говорит, все равно мокро. Вадимка сидит белый-белый, от испуга трясется. «Я думал, ты совсем утонул». «Как видишь, не совсем. Кто меня вытянул?» «Дядя Степа! Как Грозного стяганет! Сам в воду бултых и за тобой!» «Хлебнул ты немного, ежица Степан Степаныч. Быстро откачали. Надо б спиртику выпить для сугреву. Давай понемножку. А что ж веревку не бросили?» Степан Степаныч достает фляжку, отпивает глотка 3-4, подает мне. На мой вопрос он почему-то не отвечает. Я лежу еще минут 5-10, чувствую, как тепло от спирта благодатно разливается по всему телу. Мне неловко, что товарищи мокнут из-за меня, сидя на берегу. Что ж, лежать — неподходящее место для отдыха. «Поехали, Степа, я уже в норме. На Грозного не сядешь?» «Нет, с тобой пешочком». К вечеру встречается нам на пути одна единственная сосенка на малюсеньком бугорочке. Как она выросла здесь, никому не ведомо.
Ух, и обрадовались мы ей. Надо остановиться, перекусить. Степан Степанович с наслаждением выкуривает папиросу.
Как дела, Вадимка-невидимка?
Ничего, дядя Степа, клацает зубами сын. Как тымба?
Ей тепло, за пазухой сидит. Тоже покормить надо.
Темник выжимает свой плащишко и мечтательно произносит. Эх, самоварчик бы сейчас, а после самоварчика да на печечку.
Ты крепись, Вадимка, говорит Степан Степанович. Скоро до леса дойдем, табориться станем. Костер разожжем, обсушимся, картошку сварим с леночком. Потом чайку хлебнем покрепче.
Красотища! Я креплюсь, дядя Степа.
Вот и молодец. Видно, не все испытания прошли мы в этот день. Сразу за сосенкой Грозный ухает по брюху в трясину. Он пытается выбраться, но трясина сильнее коня. Тогда он устало кладет голову на кочку, смотрит на нас доверчиво и покорно. Я отстегиваю от седла веревку, подвожу под лошадь. Руки мои по плечи в воде и пахучей жижи, в рот лезет тина. Я, отплевываясь, вновь толкаю руки под брюхо Грозного.
«Ну-ка, взяли!»
8 ног упираются в кочки, 8 рук хватаются за веревку.
«Еще взяли!»
Щенок явно мешает Вадимке. Он укутывает его в сухое полотенце, кладет под сосенку, сверху набрасывает синий плащ Гурьяныча. На темнике сейчас другой плащ, брезентовый.
«Еще раз!»
Грозный вскидывает передние ноги. Мы тянем его веревкой под громкую команду Степана Степаныча. 2-3 прыжка, и конь, зябко подрагивая, стоит между кочками. Бедный Грозный, как ему достается сегодня. Я поправляю седло, кладу на него вьюки.
«Живее, живее, ребята! На ходу греться будем!»
Вадимка самостоятельно карабкается на лошадь. «Тронулись!» Снова та же мокрота, монотонное хлюпанье, прыжки с кочки на кочку. 1,5 часа мы шлепаем от сосенки, и еще столько идти, если не больше. Степан Степанович рассуждает. «Как жилось нашим дедам, Вадимка?»
«Худо им жилось, и отцам нашим худо.
А почему?»
«Потому что всю жизнь пешком ходили, да на телегах ездили. А теперь вон самолеты летают, ракеты. Жик и на Луне, трах-бах и на Венере».
«Где они летают?» — крутит головой Вадимка.
«В такой дождик».
«Чудачок! Я вообще...»
«Наконец-то!» «Вон он, пригорочек, маленький, горбатенький, и сосны на нем, и лиственницы, и березки». Даже багульник ухитрился прилепиться. Ай да жизнь!
Все мокро, да что из этого? Скорее, скорее, снимайте вьюки, доставайте топоры, вынимайте спрятанные спички, тащите валежнику, как можно больше тащите. Такой разведем кострище, небу станет жарко.
Гурьяныч делает козырек из лиственниц. На одну из них кладет поперек 3-4 других. Это ограда от дождя. От лиственничного пня откалывает щепки. Какой бы дождь ни шел, а лиственничный пень никогда не промочит. На щепках делает ножом затесы, получается стружка-завитушка. Поджечь ее и щепка на щепку, сперва тонюсенькие, на них толще-потолще. И пусть горят, разгораются, а там самые толстые в ход пойдут. Полыхнет огонь, займутся лиственничные кряжи, никакой дождь не зальет.
Гурьяныч мастак в этих делах. Мы стоим у костра, подставляем огню окоченевшие пальцы. Пар от одежды стелится дымовой завесой. Льется тепло по жилушкам. Льется.
В эти блаженные минуты мы слышим дикий Вадимкин крик. «Тымба! Я оставил тымбу!»
Это известие встречается гробовым молчанием.
«Где, наконец?» – спрашиваю я. И чувствую, как холодные мурашки пробегают по несогретой спине. «Там, под сосенкой! Там, под сосенкой! О чем раньше думал? Ну вот, будешь теперь хныкать!»
«Ты не шуми, Федя!» –
просит Степан Степаныч. И ты бы мог забыть в такой суматохе. Сам нас подгонял.
Он докуривает папиросу, натягивает мокрую штормовку, вскидывает на плечи дробовик.
Пошел за тымбой. Картошки оставьте или ночка.
Нет, каков человек. Промокли до костей, дождь льет, поливает. Вот-вот совсем стемнеет. 20 километров воды, грязи туда и обратно. И главное, там ли злополучная тымба?
Не пропадать же щенку, Федя. На кой ляд щенок нам этот, бурчит Гурьяныч.
Все молчал Гурьяныч, а тут не утерпел, всенародно высказался. Никто ему не ответил, а мне почему-то жалко стало щенка. Именно в эту минуту.
Погоди, Степа, говорю я. Присядь, отдохни, послушай. Сын мой, а щенок его, значит, мне надо идти. Давай по справедливости.
Какая разница? Пожимает он плечами.
Иди ты, Федя. Хлеба возьми на всякий случай. Он сует мне теплую горбушку. На вот фляжку со спиртом. В крайнем случае стреляй. Мы не услышим. Эвенки где-то поблизости.
Я беру темниковский винчестер, подпоясываюсь патронташем, со вздохом отрываюсь от жаркого костра.
«Возвращайся скорее, батя!»
Это Вадимка кричит. Несносный Вадимка. Все в мире относительно. Можно привыкнуть и к такой плавучей жизни. Пусть мочит тебя дождь, пусть мокрый ты до последней нитки, но ты не сдавайся, не сдавайся. Иди и думай о чем-нибудь хорошем, и тогда это хорошее согреет тебя, наполнит душу тихой радостью, и не заметишь, сколько прошел, 5 ли, 10 ли километров, и не спросишь себя, сколько еще идти. Темень окружает меня. Давно не видно тропки, лишь маячат впереди туманные долинки. Вон на ту долинку, да на ту долинку. Пройдешь одну, вторая, вон она, а там третья нос высовывает. Хоть бы луна немножко посветила.
Иду, иду, качаясь от усталости, еле ногами двигаю.
Запевай! Среди лесов дремучих разбойники идут. Странно, дико звучит моя песня в щемящем душу безмолвии, в царстве воды и кочек. Песня рвется, глохнет, но это ничего, пусть рвется, пусть глохнет. В своих руках могучих товарища несут.
Не знаю, как я нахожу островок и сосенку. Где-то здесь должен быть щенок, завернутый в наше полотенце и плащ Ивана Гурьяныча. Найти его сущий пустяк. Надо только пошарить руками. Здесь нет, значит, там. Там нет, значит, вон там.
Ни тут, ни там щенка нет. Плаща и полотенца тоже. Я сажусь спиной к сосенке. Надеюсь хоть так немножко согреться и подумать, что случилось с тымбой. Допустим, что щенок выбрался из плаща и полотенца и убежал куда-то. Предположим, что он утонул или его растерзали волки. Но плащ и полотенце в любом случае должны остаться.
Ты, Федор, плохо искал, говорю я себе. Все должно быть на месте. Давай-ка еще раз.
Я ползаю меж кочек, шлепаю по воде руками, зову, кричу: «Тымба! Тымба!» И ухожу все дальше, дальше, круги все шире, шире. Нет щенка. Пропала тымба. Обидно возвращаться с пустыми руками. Ножом вырезаю кусочек коры у сосенки, кладу в карман. Это для Вадимки. А теперь к табору. Мы идем в нашем обычном походном порядке. Настроение у всех подавленное. Иван Гурьяныч втихомолку переживает потерю плаща, а я думаю о нашем разговоре с Вадимкой после моего возвращения из поиска.
«Нигде, нигде!»
Глаза Вадимкины смотрят недоверчиво.
«Нигде, Вадим!»
«Кругом, кругом!»
«Кругом, кругом!»
«И плаща нет!»
«Нет!»
«И полотенца!»
«И полотенца!»
Он смолкает, перебирая медную цепочку. Все, что осталось от тымбы.
«А куда делась?»
«Не знаю».
«Ты не нашел, потому что темно было».
Я очень хорошо искал, можешь поверить. Он снова молчит и моргает часто-часто.
Он снова молчит и моргает часто-часто.
Бать, а почему бабушка щенка выгнала? Я знал, что рано или поздно Вадимка спросит меня об этом. И давно уже приготовился рассказать ему о том, как тяжело сложилась у бабушки жизнь, как много пришлось перенести ей в молодости.
Вадимке это кажется неправдоподобным. Почему барыня издевалась над бабушкой?
Зачем барыне столько собак? Надо было судить ее, посадить в тюрьму. Нелегко ответить на такие вопросы. Вернее, ответить не так уж сложно, а вот понять таким, как Вадимка, трудно. Сын долго переваривает наш разговор. «Я бы убил барыню», — говорит он после длительного размышления, «а бабушку отправил на курорт или в дом отдыха». Я останавливаюсь, чтобы подождать Степана Степаныча. Первые капли дождя шумно ударяются о брезентовую штормовку. Огромная лохматая туча упорно гонится за нами. Начинается.
«Знаешь, Федя, — говорит Степан Степаныч, — меня, как и Вадимку, мучают разные вопросы. Например, куда все-таки девалась Тымба?
Я думаю, Эвенки подобрали.
Возможно. И еще, правильно ли мы идем?
Этого еще не хватало.
Ты послушай, Федя, по карте тропа все время на восток бежит. Первый день и мы так шли, а сейчас повернули резко на запад.
Надо Гурьяныч спросить.
Я обгоняю Вадимкину Милку. Она идет неторопко, поглядывая по сторонам, пощипывая травку. Слишком длинный повод у нее.
Повод возьми короче, Вадим.
Темник восседает на грозном, как погонщик на слоне. На седле, на вьюках лежит всякая всячина, чтоб помягче было.
Правильно мы идем, Гурьяныч?
Знамо правильно. Вон за той еланью оленья стоянка должна быть. Дневку там устроим. Чиниться, лататься будем, мясо поедим. Соскучился, стал быть, по мясу.
Узкие глаза его загораются голодным блеском.
Надо бы мясо, соглашаюсь я. Только где оно? Зверя теперь бить нельзя.
В тайге нельзя, дело десятое, подмигивает темник.
Как прижмет, спрашивать не будешь.
У эвенков наверняка оленина есть.
Я передаю наш разговор Степану Степановичу. «Посмотрим, посмотрим», — бубнит он, пряча папиросу в рукав.
Так и вышло, как говорил Степан Степанович. Елань, на которую показывал темник, оказалась той самой, где чуть не погиб наш Грозный. Все мы давно приметили одинокую сосенку на маленьком бугорочке и все думали. Мало ли таких еланей с одинаковыми деревцами. Выходит, одна только. Вот уж близко памятное место. Степан Степаныч показывает темнику сосенку, спрашивает.
«Узнаешь, Гурьяныч?
Чего это?
Место, говорю, узнаешь?»
Темник подслеповато приглядывается к сосенке, к полузатопленному бугорку. Выпрямляется, подталкивает под себя съехавшие на бок ватники, натягивает повод.
«Совсем другая елань», — уверяет он. «Та поуже была». Увалы по бокам не встречались, а сосенки везде одинаковы.
«Ну-ну», — мрачно кивает Степан Степаныч, — «веди, Сусанин». Сосенка та же, трудно ее не узнать. Как же обрадовался ей Вадимка. Кубарем свалился с лошади, бежит по кочкам, брызги во все стороны. Точно не помнит, куда положил щенка. Вроде вот на эту сторонку, где веток побольше.
«Нету. И здесь нету. И здесь».
«Знать бес попутал, ребята. Надо было влево своротить. Стал быть, подходящий кружок дали». «Мы молчим. Сами виноваты, не послушались Анну Петровну». Опять хлынул дождь. Противная дрожь пошла по всему телу. «Как решим, Федя?» Степан Степанович снимает с плеча ружье. «Я думаю так. Выстрелить раза два-три, натянуть палатку и ждать. Должны найти нас эвенки».
«По-моему, разумно».
«И я так думаю». Темник осторожно слезает с Грозного.
«Устроим перекур с дремотой».
Трижды с небольшими интервалами ухает тишина от наших выстрелов. Я вытаскиваю из чехла палатку, один конец привязываю к стволу сосенки, другой... Куда ж другой? Ничего не получается. Просто надо накрыться палаткой и ждать. Вадимка бродит по воде, опустив голову. Не поймешь, что у него на лице. То ли капли дождя, то ли слезы. «Нету, батя, нигде нету! А на сосне кто-то метку сделал, видишь?» «Это я, Вадим. И достаю из кармана кусочек коры. Вот. Для меня, да? Для тебя». Небольшой островок постепенно затопляется. Мы усаживаемся возле сосенки, накрываемся палаткой и ждем дальнейших событий. Степан Степанович смотрит на часы, выуживает из пачки папиросу. Курит он через каждый час. «Как жизнь, Вадимка?» «Ничего, дядя Степа. Тымбу жалко». «Жаль тымбу, Вадимка. Жаль». Степан Степанович шуршит отсыревшими спичками. «Хороший пес получился бы, самый охотничий. Знать не судьба, брат». Гурьяныч возле меня сидит, чувствую, ногами подрагивает. «Наверное, не рад, что поехал с нами». «Давайте сосенку срубим», — говорит он. «Костерок раздуем, погреемся». Никто не соглашается рубить сосенку. Жалко. «Тогда совсем отсюда не выберемся». Степан Степанович зажег таки спичку. «Как-никак ориентир, еще раз покружиться можно». Дремотно и скучно сидеть под палаткой, слушать шумливый дождик. Чайку бы сейчас горячего и поспать часа 3-4. Пустые мечты. «Дядя Ваня, расскажите что-нибудь интересное», — просит Вадимка. «Отчего не рассказать», — соглашается Иван Гурьяныч. «Все одно время проводить. Стал быть, поехал я однажды на Изюбра. Панты хотел добыть. Есть за Тымбой речкой хорошие солонцы. Далеконько, правда, 30 км. Сел на колхозную пегануху, винчестер вот этот снарядил, шубенку прихватил, чтоб ночью не замерзнуть. Приезжаю на место, лошаденку спутал, пустил на волю, а сам за шубу и на ситку. Изюбр, как известно, чуткая зверина. Коза, гуран, те с вечера прут, а он за полночь выходит, осторожничает, ждет, когда охотник уснет. Сижу я. Веточек понатыкал, чтоб неприметней было. Винчестер изловчил прямо на солонцы. Жду, стал быть, гостя. Хорошо. Ни комара, ни мошки нет. Часа в 3 этак, может, пораньше, слышу, кто-то с пригорка сбегает. Тяжело, так аж земля осыпается, камешки стукотят. Он, думаю, кому же еще? Ловко я его сжиганул. Не мыкнул ни разу. Выскакиваю из засады, на ходу нож достаю, полоснул изюбра по брюху, чтоб затхлости в нем не было, и на спокой подался. Завтра мечтаю все как есть обделаю. Утром просыпаюсь, глазами хлоп-хлоп, батюшки, пегануха моя лежит, леший притащил ее на солонцы. То-то показалось мне, что большой живот у изюбра. Надо б дурачине рога пощупать. А я, значит, подумал, куда они денутся? Степан Степанович сдержанно хмыкает. Знает он эти истории. И я слыхивал их. А Вадимка от души смеется. Кобылу, понятно, жалко. Да ведь дело прошлое. А что дальше было, дядь Ваня? Тут уж Вадимка не отстанет, пока все не выпытает. Дальше смех и грех на мою голову. Пришлось 30 км пешком плестись, да еще шкуру в мешке нести. Дома женушка вальком встретила. Колхоз деньги за кобылу требует, а мне для лечения панты позарез нужны. Кручусь, кручусь, никак не выкручусь. Впору камень на шею. Да в омут. Иван Гурьян смеется вместе с Вадимкой. Потом я, значит... Из хвоста пеганухи метелку жене своей сделал. Все, прибыль. Бывало, как вспомнит Марья про несчастную кобылку. Давай меня метелкой понужать. А я терплю, потому что кругом виноват. Палатка наша стала промокать. Мы натягиваем на головы капюшоны. Сидим, не двигаясь.
Слышно, как позванивают уделами кони, переступают с ноги на ногу, шумно вздыхают, как шлепают по воде дождинки, как...
Нет, это не почудилось. Прогремел далекий выстрел. «Давай, Гурьяныч из Винчестера!»
Три раскатистых выстрела звучат ответно. «Скоро будут!» Темник торопится под брезент. «На оленях они мигом!» Последние сантиметры земли скрываются под водой. Надо вставать. Проходит час с тех пор, как мы услышали чей-то выстрел. «Это я по папироске Степан Степаныча сужу».
«Долго не еду», — дрожит Вадимка.
«Потерпи, сынок, скоро уже». Еще минут 20 тянутся в мучительном томлении. Я прижимаю к себе сына, кутаю в брезентовые полы, грею дыханием руки. Теперь тепло, как от тымбы. Я потихоньку ругаю себя. Зачем потащил мальчишку в глухомань? Сколько еще кружить нам с таким проводником, как Иван Гурьяныч? И где эти неуловимые ивенки? Степан Степаныч настроен бодрее. Он смачно жует мундштук папироски, встряхивает пачку, определяя, сколько еще в ней осталось. Смотрит на часы. Можно не смотреть. Время перекура.
«Как жизнь, Вадимка?»
«Ничего, дядя Степа.
Холодно маленько».
«Холодно, Вадимка. Верно. Ты потерпи, брат. Скоро найдут нас. Обязательно». Степан Степанович долго возится со спичками. Они окончательно отсырели. И вдруг замирает с поднятой рукой.
«Собака!»
И слух, и нюх у Степана Степановича замечательные. Минуты через две, и мы слышим радостный собачий лай, громкую команду. Что-то мелькает в сетке дождя там, за дальними кочками. Ближе, ближе.
«Олени!
Ура, дядя Степа!» — пляшет Вадимка. «Олени!» «Оленей два». На первом старик едет, лицо у него коричневое, волосы черные, сам круглый, маленький, в брезентовом плащике с трубкой в зубах. Трубка мокрая, не курится. Дождь-то какой! Забыл, видать, про нее дед. Губами чмокает. Она хлюп-хлюп. Резво спрыгивает старик с оленя. Подбегает к Степану Степановичу. Он ближе всех стоит. Подает руку в синих прожилках. Смотрит снизу вверх.
«Здравствуйте вам! Меня дедушкой Гарпаном зовут. Оленевод я.
А мы путешественники, что ли?» Гарпан согласно качает круглой головой.
«Знаю, знаю, товарищи. Шибко плохо получилось. Встретить вас надо было. Оленей не с кем оставить».
«Ой, куда худо». «Откуда вы знаете?» — искренне удивляется Степан Степанович. «Сорока на хвосте принесла».
«Зачем сорока?»
«Земля говорит», — улыбается Гарпан. «Приложи к ней ухо, послушай, все скажет». Гарпан и говорит, и дело делает. Вытаскивает из сумы оленью дошку сухонькую, резиновый плащ, сапоги рыбацкие. Все отдает Вадимке.
«Одевайся, Вадимка. Сейчас домой поедем, греться будем».
«Дедушка, а вы знали, что я здесь?» — наивно спрашивает сын.
«Как не знал? Все время знал. Кому оленя привел, кому одежку взял».
«А как, дедушка?»
«Один человек рассказал, потом узнаешь».
Он вспоминает про трубку, сует ее в щербатый рот.
«Ой-ой-ой, табак забыл. Курит кто, нет ли?»
Степан Степанович угощает его папиросой. Прикрывшись гарпановым плащом, они делают по нескольку затяжек.
«По что блудили-то?»
Гарпан смотрит на меня. То ли осуждают за Вадимку, то ли поощряет. «Стоянку нашу прошли. Надо было перед этой еланью право повернуть». «Ладно, мы новое место кочевали. Вчера кочевали». «Так вышло, Гарпан».
«Дедушка, вы щенка не видели?» Вадимка решает выяснить все сразу.
«Щенка не видал, тебя увидал. Садись на этого Олежка, совсем смирный. Шибко поедем. А вы по нашему следу. Ладно так-то?»
«Ладно, ладно. Мы готовы бежать за ним».
«Но Вадимке такой план не нравится». «Дедушка, я на оленях не умею, я лучше на лошади.
Ты, Вадимка, что за человек?» Притворно сердится Гарпан. «То не умею, это не умею. Зачем тайгу ходил? Сядешь, за седло держаться будешь, олень сам побежит. Сюда как ехал?
На самолете.
Знаешь нашу песню? Самолет хорошо, а олень лучше.
Знаю, по радио слыхал. Я усаживаю Вадимку в седло.
Смотри, не упади. Упадет, земля близко.
Гарпан молодцевато вскакивает на оленя.
Ну-ну, поехали.
Иван Гурьянович с моей помощью взбирается на трон. У нас еще остается Милка.
Садись, Федя, предлагает мне Степан Степанович. Садись ты, Степа. Никому из нас не хочется нарушать договора всю дорогу пройти пешком.
Милку решаем вести в поводу. Ее это вполне устраивает.
Тронулись. В палатке Гарпана жарко.
Вадимка лежит на оленьей шкуре в одних трусах. Дедушка натирает его медвежьим салом, норовит повернуть пятками к самой жаре.
Ты, Вадимка, делай, как я говорю. Все болезни в пятках сидят. Знаешь, нет? Когда старый будешь, все узнаешь.
Вадимка потеет, вертится, крякает от нестерпимого жара.
Дедушка, я ж не больной.
Откуда знаешь? Болезнь, она не сразу кричит, сперва силу набирает. Завернешься в шкуру, согреешься, меду поешь, чаю с вареньем попьешь, оленьего молока самую большую кружку. Завтра как новый месяц будешь. Степан Степанович сидит у входа в рубашке, в спортивных брюках, с интересом наблюдает за хлопотливым эвенком. Может, не крутился бы так Вадимка, если бы не Асаткан, дедушкина гостья. Она смотрит на Вадимку черными глазками, надувает и без того круглые щеки и хихикает втихомолку, прикрываясь рукавом. Непонятно ей, зачем лечить здорового человека?
«Ты чего знаешь?» — прикрикивает Гарпан. «Совсем ничего! Как это? От горшка два пальца?»
«Два вершка!» — охает Вадимка. «Дедушка, хватит!»
«Но тогда ладно!» — соглашается дед. «За стол садись, все садитесь. Оленье мясо есть будем, чай пить, немножко отдыхать. Асаткан, чего стоишь? Угощай гостей!»
В палатке у Гарпана уютно. Пол заслан оленьими шкурами, одеяло аккуратно свернуты, подушки сложены одна на одну. Сбоку у входа резной шкафчик, столик небольшой. На столике батарейный приемник, на шкафчике туиски расставлены, самодельный коврик лежит, кумаланом называется. Рукодельник, видать, старик, с воображением.
Асаткан маленькая, а проворная.
Не успел Вадимка глазом моргнуть, кусок оленины перед ним. Кружка молока, мед, чай с вареньем, все, как дедушка сказал, и нам каждому по тарелке мясо поставила.
«Ешьте, пожалуйста, очень просим».
«Ишь ты, очень просим!» Гурьяныч вытаскивает кусок побольше.
«Да мы без приглашения, милая. Все уплетем и еще потребуем».
За палаткой вспугивают тишину звонкие колокольчики. Это пасутся олени. Обычно они разбредаются по иланям, по воде, по кочкам, где трава гуще, вкуснее. А эти к палатке жмутся, крутятся на пятачке. «Беда у нас!» — Гарпан усердно сопит охрипшей трубкой. «Волки, парень, прибежали. Много лет совсем не было. Вчера трех оленей задрали, да, олененка? Помогать надо, а то всех зарежут».
«Как помогать?»
Степан Степанович увлеченно сосет косточку. Оленина пришлась ему по вкусу. «Оленей караулить надо, костры жечь, из ружей стрелять. Завтра наши приедут, легче станет».
«Пять человек, пять костров. Ладно будет?»
Гарпанова просьба никого из нас не радует. Еще одна бессонная ночь где-нибудь между кочками в воде, на холоде. А нам так хочется спать, так хочется. Трех суток не хватит. С другой стороны, о чем рассуждать, если действительно надо, если колхозное добро гибнет?
«Караулить, караулить!» — ворчит под нос Гурьяныч. «Какие мы караульщики, не спамшие! Хоть самих за ноги хватай!»
Чуткий Гарпан слышит Гурьяныча, еще пуще хрипит самодельной трубочкой.
«Ты какой человек есть?» — сердится старик. «Будто в наших краях не жил!» «Знаю тебя, давно знаю!» «Ты как не понимаешь? Волку не один олень, все стадо на зубы давай!»
Мы привыкли к возражениям Ивана Гурьяновича. Такой уж поперечный характер у человека. Поможем, Гарпан, обязательно. Степан Степанович вопросительно смотрит на меня. Только 5 костров, я думаю, не выйдет. Устали мы, заснем, никакого проку не будет. А если подвое дежурить, друг дружку в бока станем толкать. Как ты, Федя?
Я не против. Не знаю, как Вадимка.
Это я нарочно, чтоб он почувствовал себя взрослым. Вот еще, храбрится сын. Один у костра по дежурю. Ой, хвостунишка, прыскает Осадкан. Кто тебя врать учил? А вот и по дежурю, сердится Вадимка. Конечно, подежурит. Гарпан дергает девочку за косичку. Не лезь, когда мужчины говорят. Твое дело что? Куклы да лепешки. Осадкан нисколько не сердится на дедушку. А старик затевает что-то новое. На месте не сидит, на Вадимку хитро смотрит. «Я тебе, Вадимка, подарок дам, хороший подарок. Сам лает, сам кусает, сам от хозяина прячется. Кто, скажи?»
«Тымба!» — вскрикивает сын. «Дедушка Гарпан, тымба!»
«Сейчас, сейчас узнаешь». Старик выходит, возвращается со щенком.
«Бери свою пропажу». «Спрашиваю, как тебя звать?»
«Не говорит».
«По-русски нет, по-нашему нет.
Что, думаю, за собака такая неученая? Скулить да и только. Думаю, наверное, Вадимку потеряла». Сын хватает щенка, тискает, гладит, целует. «Никогда, никогда я тебя не брошу, никогда, никогда!» И снова гладит и целует. Щенок обрадован не меньше хозяина. «Так нехорошо, Вадимка», — предупреждает Гарпан. «Твоя собака будет, как это, близоблюд?»
«Лизоблюд», — поправляет Степан Степанович.
«Но-но, лизоблюд, значит, попрошайка. У огня начнет сидеть, мясо просить. Как это? Где моя большая ложка?»
На этот раз Вадимка не верит Гарпану.
«Почему, дедушка?»
«Как ты не поймешь, Вадимка, охотник? Взрослый человек, по тайге ходишь, следопытом хочешь быть. Собака что любит? Строгость, справедливость. Где ее место? На дворе. Дадут поесть, ешь. Не дадут, жди, сама ищи. Воровать станет. Ремень на что? Если я оленя к огню посажу, лошадь, корову, собаку, как их кормить буду? Самого съедят».
Иван Гурьянович о плащике справляется. «Синий, потрепанный такой, не видели?»
«Все дома», успокаивает Гарпан. «И полотенце здесь. Бери, пожалуйста».
«Полотенце не мое, а плащишко посушить надо». Темник вешает его возле румяной печки.
«Нашлась, стал быть, пропажа».
«Дедушка, а как вы тымбу нашли? Вадимка не может расстаться со щенком. Расскажите».
Осадкан презрительно выпячивает губы. «Сразу видно, городской мальчишка. Кто же собак на руках носит? Это ж не кукла».
«Я, что ли, нашел?» — поясняет старик. «Собака Аронка услыхала. Лает и лает. На кого, не пойму.
Все знаю. Как на белку лает, на рысь, на соболя, на медведя. А тут совсем не знаю. Смотрю, собачонка лапами. Буль-буль. Тонуть ему охота, что ли? На стоянку привез, отогрел маленько. Потом, слышу, стреляют. Думаю, беда пришла, спасать надо. Кто такой, думаю? А это Вадимка за тымбы вернулся».
Гарпан говорит, а сам потихоньку к щенку крадется. И вдруг как крикнет: «Тымба, на место!» Щенок вздрагивает, шлепается на пол, со всех ног бросается из палатки.
«Так его учить надо, Вадимка», наставляет старик. «Шибко хорошая собака будет, с малых лет слово понимает. Ну, давайте чай пить».
Он выуживает из чашки кость, подает Вадимке. «Брось тымби, да смотри, чтоб Аронка не отняла». Гарпан угощает нас лепешками, ставит рыбу на стол, подкладывает мясо. Мы едим охотно и впрок боимся, как бы снова не пришлось сидеть на одной картошке. От сытости и усталости закрываются глаза. «Теперь спать», — объявляет Степан Степанович, — «до вечера».
«Спать, спать!» — поудобнее мастится Иван Гурьянович. «Эх, если б до самого утречка!»
А мне вдруг захотелось посидеть у палатки, хотя бы с полчасика, подумать кое о чем. Например, о нашем проводнике и товарище, об Иван Гурьяновиче. Впереди у нас 5-6 походных дней, больше 100 километров пути. Если мы будем кружить, как сегодня, нам и месяца не хватит. Вернуться? Вот стыдобушка. Значит, надо искать проводника. Впрочем, зачем его искать? Он есть, Гарпан Гильтоныч. Только согласится ли, у самого беда страшная. Откуда-то доносятся голоса Вадимки и Осадкан. Ну, понятно, прячутся за толстенной сосной, что стоит рядом с палаткой. Осадкан интересуется Вадимкиной родословной. У тебя мама есть? А бабушка? А дедушка? Есть у Вадимки и бабушка, и дедушка мой отец. Он живет в другом городе, на границе Сибири с Уралом. А у меня одна бабушка Лапо, вздыхает Осадкан. И никого, никого больше. Бабушка Лапо, смеется Вадимка, неужели? Ты почему смеешься, сердится Осадкан? Ты знаешь мою бабушку? Я слышал о ней. Нам рассказывали, как она электричество и рукавицей гасила. Кто рассказывал? Повышает голос Осадкан. Скажи, кто? Председатель колхоза и одна женщина. Забыл, как ее зовут. Как бабушка свет гасила? Ну-ка скажи. Как? Вадимка теряется, но не сдается. Рукавицу на лампочку натянула. Ну и света не стало. Врешь, врешь, врешь! Осадкан сердито пристукивает ногой. Моя бабушка никогда так свет не гасила. Никогда, никогда. Гасила. Нет, нет, нет. По-твоему, нам наврали? Да, да, да. Ладно, неожиданно соглашается сын. Если хочешь, спроси у нее самой. И спрошу. Пожалуй, пора мне вмешаться в этот спор. Вадим. Они не видали сидящего рядом свидетеля. Осадкан бежит за палатку, а сын понуро бредет ко мне. «Зачем ты обижаешь девочку?» – спрашиваю я. «Но ведь это правда. Возможно. Только говорить надо вежливо». «Хорошо, я буду вежливо. Что-то я не узнаю своего сына. Очень уж покладистым стал. Надолго ли?» Вечером мы разжигаем костры. Олени, успокоившись, постепенно разбредаются по пастбищу. Мы берем их в огневое кольцо. Костер от костра в полукилометре. Иначе не получается. Оленята пасутся в кругу матерей и отцов. В случае угрозы они защитят детей мощными рогами. Я дежурю с Вадимкой, Степан Степаныч с темником. У Гарпана костер самый большой и самый яркий. Пока мы спали, старик смастерил Вадимке моршни, вроде лаптей из оленей кожи. Они легкие, теплые, носятся на травяной подстилке для мягкости. Сын не налюбуется на них, и так, и этак ногами вертит. Как же, будет что показывать знакомым ребятам? Кто, спросят, сделал? Сам дедушка Гарпан. А кто такой Гарпан? Кто дедушка Гарпан? Разве так сразу расскажешь? Вадимке очень нравится дедушка Гарпан. Лес от пастбища метрах в 50, высокий, лохматый, полнеба закрыл. Перед ним зеленеет вереск, синеет голубичник, всюду разбросан сосничок-подросток. Сейчас в нем, наверное, притаились наши враги. Мы их караулим, они нас. Авось мы заснем, погаснут огни, тогда они подползут на брюхе и цап-царап. Одного оленя, другого, хоть все стадо. «Батя, мы не будем спать. Ни за что!» «Нет, не будем. Я с трудом разлепляю тяжелые веки. 700 оленей пасет дедушка Гарпан. Каждый олень стоит 50 рублей по колхозным ценам. Если ж олень работает в экспедиции, то за него платят колхозу 1,5 рубля в день. Каюру особая плата. 150 рублей в месяц. Ни самолет, ни вертолет, ни лошадь, ничто не сможет справиться с оленем. Потому и спрос на них большой. Вот какое богатство доверяет дедушке Гарпану. У нас с Вадимкой одноствольное ружье, заряженное жаканом, полупустой патронтаж и мой охотничий нож, удивительно дорогой и удивительно неудобный.
Бедное оружие наше показывает, что этому участку не придается особого значения. Главное направление – Гарпаново. Он вооружен карабином последней марки. У Степана Степановича с темником тоже по ружью. У них пост номер 2. Тымба лежит рядом с Вадимкой. Щенок рад, что нашел хозяина, ласкается к нему. «Ты слышала, что сказал дедушка Гарпан?» – строго спрашивает сын. «Он сказал, что тебя нужно держать в ежовых рукавицах. Понимаешь?» «Нет, ничего не понимает Тымба. Лезет и лезет». Вадимка легонько отталкивает ее от себя. Она скулит, отползает чуть-чуть, а через минуту-две снова тянется к хозяину. «Тымба, на место!» Щенок не знает, где это место, но быстро вскакивает и отбегает в сторону. «Дров мы натаскали много. На всю ночь хватит. Под нами оленьи шкуры и ватники. Одеты мы в те же штормовки, подходящие для любой погоды». «Интересно, что сейчас наши делают?» – спрашивает Вадимка. «Какой сегодня день?» «Пятница». «Как обычно. Моют полы, стирают, сами моются». «А бабушка что делает?» «Белье, наверное, полощет, развешивает. У нее тоже дел немало». Второй раз вспоминает Вадимка о бабушке. Лес быстро темнеет, сливается с серым небом. Облака плывут низкие, драные. Хорошо бы ветерок подул, а то снова дождь польет. Вот тогда мы попляшем. Волкам дождь не помеха. Я встаю, подбрасываю в костер несколько валежин. Клубы искр взлетают в темноту, золотисто рассыпаются, гаснут. После них становится еще темнее. Надо размяться, а то не заметишь, как уснешь. «Батя, а почему лошади боятся оленей?» «Не знаю. Лучше бы их волки боялись». «Бать, а за волчью шкуру платят?»
«Конечно.
Усни-ка ты лучше, а я покараулю». «Хотя нужно бы наоборот. Вадимке, как я вижу, спать не хочется». «Расскажи что-нибудь про волков интересное». «Раз пристал, не отвяжется».
«Я знаком с несколькими охотниками-волчатниками, все на той же почве, по книжным делам. Они заказывают мне новейшую литературу по охотоведению. Один из них – крепкий старичок, потомственный охотник, ходит на волков с капканами и палкой. К капкану привязывает небольшой сутунок, он тащится за волком, изматывает его. Перегрызть проволоку зверь не в состоянии. Охотнику остается немногое. Догнать волка и палкой добить его. Шкура остается невредимой. Другой охотник, не менее знаменитый, устраивает на волков катушки. Очень остроумное сооружение. Где-нибудь в волчьих местах сравнивает крутой склон и поливает водой. Внизу роет яму с наклонной крышей поветом. Вверху на склоне, желательно возле дерева, примораживает тушу погибшего животного. Волк, почуяв мясо, прибегает на место, хочет съесть лучшие куски. Но дерево не дает ему подступиться, тем более, что лучшие куски приморожены со стороны катушки. Отчаявшись, зверь прыгает на лед и катится в ловушку. Вадимка требует: «Еще расскажи». «Но у меня голова тяжелая, тяжелая, веки прямо-таки пудовые. Я засыпаю. Снятся мне волки. Они ввалились в палатку дедушки Гарпана, окружили его, клацают зубами, вот-вот разорвут. Гарпан выхватывает из-под матраца карабин, стреляет в первого волка. И тут я просыпаюсь. Трижды бахает гарпановский карабин, дважды палит пост номер 2. А мы что-то прозевали. Тымба дрожит и жмется к нам. Я толкаю в бок дремлющего сына.
«Ты чего, батя?»
«Волки».
«Где?»
– он хватает ружье, поднимает голову. «Где батя?» «По-моему, с гарпановой стороны. Он первый выстрелил».
«А, ты все перепутал», – зевает Вадимка.
«Мы ж договорились иногда постреливать». «Правда, забыл. Подожди. А почему 3 раза подряд?»
«Не знаю».
«Почему тымба жмется к нам?»
«Не знаю».
«Смотреть в оба», – командую я. Сон пропал сразу, прохлада бодрит, но не радует. Костер погас. На востоке над туманным лесом тянется серая рассветная полоска. Вереск еще не виден, и сосничок тоже. Они еще слиты с ближними деревьями. Самое время волчьего разбоя.
А Тымба все дрожит и дрожит. Она б наверняка убежала, если бы знала, где стоит палатка. Вадимка берет дробовик, отползает метров на 20. Так виднее дедушкина сторона. Он лежит, поглядывая туда-сюда, иногда приподнимается на локти. Я понимаю, как ему хочется увидеть волка, пальнуть в него, но все тихо. Лишь меланхолично звенькают колокольчики, мерно качаются темные короны рогов, иногда жалобно мычит олененок. Да, видать, была поверка постов. Но почему утром? Все разъясняется в несколько минут. Ближние к нам олени неожиданно шарахаются от леса. Запрокинув головы, несутся к стоянке. Тревожно звенят их колокольчики. Еще тревожнее мычат бегущие оленята. «Волки! Батя, сюда!» — машет Вадимка. «Скорее!» Я торопливо ползу к нему, и Тымба за мной, как приклеенная. «Что, Вадимка? Смотри, волк!» Метрах в 40 действительно бежит не то волк, не то собака. И как-то очень неопределенно. Ни к стаду, ни к лесу. Вдоль фронта бежит. «А если Гарпанова собака, Вадимка?» «Какая собака?» — шепчет он. «Видишь, хвост как палка. Я в книжке читал, что у волков всегда хвост палкой». Вот этого я, честно говоря, не знаю. Вадимка раскидывает ноги, как солдат на стрельбище, пригоняет приклад к плечу, подводит мушку под волчью голову, затаив дыхание, плавно нажимает на спусковой крючок. Очень плавно, как в тире. Гремит выстрел, волк на бегу тычется в кочки. «Готов!» Вадимка вскакивает с дымящимся ружьем, бежит к зверю. «Стой, Вадим, стой!» Я хватаю сына за рукав, останавливаю. Надо осторожно подходить к этому зверюге. А вдруг он притаился? Бывают такие хитрецы. Нет, большой волчище лежит в воде. Над правой бровью его зияет рана величиной с пятак. Все посты сбегаются посмотреть на зверя. «Ты, Федя?» — спрашивает Степан Степаныч. «Вадимка!»
«Поздравляю, брат!» — Степан Степаныч приподнимает Вадимку. «Утер нам носы, ничего не скажешь!» «Хороший выстрел!» — хвалит Гарпан. «Молодец, парень! А Тымба где?» «Здесь была. Теперь в палатке ищи. Ну, пошли чаевать! Как-никак 50 рублей заработали!» «Одного оленя оправдали!»
Впереди шагает Вадимка. За ним Гарпан с волком на плече. Позади мы, неудачливые охотники. Гарпан бросает ношу у входа, вытаскивает из-под кровати Тымбу и несет ее к волку. Она рвется, визжит, будто стрелять ее хотят. «Но-но!» Гарпан крепко держит щенка. «Нюхай, нюхай волчью кровь!» Он сует ее носом в рану под остывшим глазом. Запоздало выскакивают из лесу собаки, остервенело бросаются на волка.
«Я в вас, лодыри!» — Гарпан замахивается на собак. «Какого зверя пробегали?»
Старик опускает щенка на землю. «Так вот учи ее, Вадимка. Теперь она волка не будет бояться». Вадим безмерно рад своей удаче, но виду не показывает. Пусть это Осадкан не думает, что он трус и хвальбишка. Если случится, он и на медведя пойдет. Очень просто. Вот какие честолюбивые мысли у моего сына.
Глава 5. Саланцы. Утром приехали остальные члены оленеводческой бригады. И с ними бабушка Лапо. Всем нам интересно посмотреть на нее. Бабушка Лапо низенького роста, размашиста в плечах, крупноголовая. Волосы у нее длинные, белесые, как зимняя ветошь. Ходит бабушка, покачиваясь, как моряк на палубе. Зато на олене сидит, любо посмотреть, будто родилась на нем. Осадкан первая подбегает к ней. Та вручает внучке приготовленные сладости, гладит короткие черные косички. Давно бабушка не видала Осадкан, крепко соскучилась. Ждала, ждала и сама приехала. Бабушка Лапо и дедушка Гарпан хорошие друзья. Вместе за советскую власть воевали.
«Чего стреляли? Чего шумели?» — спрашивает Лапо. «Сами себя боялись?»
Гарпан рассказывает о волчьем набеге, горестно прищелкивает языком, ругает себя за оплошность.
Прозевал старая головешка. По что сразу не смотрел? Следы видал бы. Худо-худо. Худо-худо, соглашается Лапо. Придется своих оленей колхозу отдавать. Вот какая ты головешка. Бабушка смотрит на нас с любопытством лесного человека. А это кто такие?
Вообще-то не положено у ивенков сразу спрашивать о незнакомцах, но Лапо считает себя русачкой и потому отступает иногда от родовых привычек. Гарпан коротко сообщает, кто мы и зачем здесь. О нашем блуждании ни слова, а Вадимку возводит в герои. Бабушка ласково щурится, блестит глазами цвета голубицы, кивает в знак одобрения. Все удивляются, где она взяла такие русские глаза. Но Лапо не говорит, потому что сама не знает.
«Однако Куладай Мерген будет», — тычет она трубкой в Вадимку. «Женихом Асаткан будет». «Эхе».
Асаткан молчит. Нельзя перечить старшим, даже если они говорят не то, что нужно. Какой же она будет невестой Вадимки, если они поссорились навечно? Правда, бабушка не знает об этом, но она расскажет ей, все расскажет. И о рукавице спросит обязательно. Сегодня у нас дневка. Мы уступили просьбе Ивана Гурьяновича. Что поделаешь, годы не те, видно. Переоценил темник свои силы. Давно по тайге не хаживал. Да и нам не сладко приходится. Дневка — это значит отдых, починка обуви и одежды, как говорит Иван Гурьянович, постирушки. После долгого чаепития Гарпан отбирает у нас порванную обувь, а Лапо — дырявую одежду. Мы протестуем, но без толку. Гостям объясняют они, полагается есть, пить, трубку курить, а чинить, латать — хозяйское дело. По правде сказать, неплохие порядки. Днюет каждый по-своему. Степан Степанович примостился на пеньке, что-то увлеченно пишет. Темник, свернувшись калачиком, досыпает в палатке. Я сушу спальные мешки, сумы, все наше походное хозяйство. Благо ветерок с севера дует, солнышко иногда выглядывает. Тучи не унимаются, бродят над нами, как волки возле стада гарпана. Вадимка ушел рыбачить, а Саткан помогает бабушке чинить наши носки. Внучка и бабушка сидят возле той раздорной сосны, молча делают немудрящую работенку. Но Асаткан себе на уме. Не зря она осталась дома, не зря вызвалась помогать. «Бабушка, как ты раньше жила?» — спрашивает она. «Когда электричества не было».
«Худо жила. Ой-ой-ой, худо. Все равно, как медведь берлоги. Закроешь глаза — темно, откроешь — темно».
А когда электричество стало?
Ну, тогда совсем хорошо. Днем светло, ночью светло. Что хочешь, все увидишь.
Издалека подбирается Асаткан, словно лиса в степи петляет. Бабушка, ты знаешь про выключатель?
Конечно, знаю. Электричество тушить. По что спрашиваешь?
Асаткан знает, зачем спрашивает.
Бабушка, а ты рукавицей лампочку гасила? Гасила, гасила, когда дурой была. Гаёнка не научила, а я знала, что ли? Спать надо, а она все светит. Разбить, думаю, жалко. Где другую возьмешь? Потом хитрить стала. Рукавицу-меховушку надела. Совсем хорошо было.
Асаткан кладет в бабушкин подол носок, втыкает в клубок иголку. Опустив голову, уходит к речке. Я вижу, как вздрагивают ее узенькие плечики, и понимаю, девочка плачет. А бабушка ничего не замечает. Сегодня мы думаем выехать пораньше. Путь предстоит длинный и морочливый. Есть у нас и отрада, новый проводник Гарпан Гильтоныч. Мы еще с вечера думали поговорить со стариком. Степан Степанович настаивал. Только было собрались, а он сам вызвался.
«Я, — говорит, — провожу вас». Теперь можно оленя оставить, люди приехали, а то опять на сосенку наткнетесь. Одет гарпан по-дорожному. Поверх ватника брезентовый плащ с капюшоном, старинный, добротный, как раз для болот и леса. Сапоги резиновые до колен, заячья шапка слезла на одно ухо.
Подумав, старик меняет шапку на зеленый картуз с коротким козырьком. Резиновые сапоги — обувь вынужденная. Не любит их гарпан.
А с другой стороны, кому охота ноги мочить? Карабин, как обычно, за плечами висит дулом вниз. На охоте старик носит его на одном плече, наперевес, горизонтально. Все мы в сборе, кроме Вадимки и Степана Степаныча. Вадимка прощается со Саткан, рядом с ними мотает головой маленький олененок. Ноги у него будто ходули, глаза большущие, пугливые, величиной со сливу. Этого олененка подарил девочке дедушка Гарпан. Он бы и Вадимке подарил, да где его в городе держать? Вездесущая тымба крутится возле ног хозяина. Не вышло у ребят вечной ссоры. Все объяснилось легко и просто. Не одна бабушка Лапо такой была. Она же не виновата, что тогда ни школ не было, ни электричества. Так дедушка Гарпан сказал. «У меня бабушка тоже не святая», — делится горем Вадимка. «Она тымбу на улицу выгнала».
«И хорошо сделала», — одобряет Саткан. «Кто собаку в доме держит?»
«Понимаешь, у нас не так. У нас дома большие, 4-5-этажные. Мы живем на 3-м этаже. Видела такие дома?»
«Нет».
«Ну, в общем, приезжай». Вадимка сует ей в руку фонарик-жужжалку. «Возьми, здорово светит. Я себе другой куплю». Нравится Саткан фонарик. Жужжит, поет, как бабушкин сепаратор, будто разговаривает. Никогда с ним не заскучаешь. «Не знаю, что тебе подарить. Кумалан хочешь?» Кумалан – разноцветный коврик из оленьего меха. Саткан сама шила. Куда положить его? На сундук можно, на диван, на койку, куда хочешь. А на телевизор? Откуда я знаю, видела что ли? Сердится Саткан, стыдно ей. Больших домов не видела, телевизора не знает. А Вадимка все знает. Вырастет Саткан, поедет в большой город учиться. Будет жить на 3-м этаже и купит телевизор. «Обязательно приезжай», — приглашает Вадимка. «А пока до свидания». «До свидания», — кивает Саткан. «Обратно поедешь? Гостить останавливайся». Степан Степанович захлопывает, наконец, свою тетрадку, прячет ее за пазуху. Иногда он и на ходу что-то черкает. Вчера они с Гарпаном полдня пробыли у оленьего стада. Дедушка долго что-то рассказывал, а Степан Степанович записывал. «Книжку писать будешь?» — поинтересовался Гарпан.
«Буду, Гарпан Гильтоныч».
«Но-но, хорошее дело. Все, парень, напиши. Как раньше ивенки жили и как сейчас. Как говорится, лес и небо».
«Небо и земля, Гарпан Гильтоныч».
«Но-но», соглашается старик. «И так можно». Гарпан в последний раз проверяет вьюки, смотрит, все ли взяли. Ему помогает бабушка Лапо. «Нам опять надавали всякой еды. Это бабушка постаралась.
Дождь, однако, будет». Гарпан мельком взглядывает на небо. «Ты, Вадимка, на чем поедешь?»
«На олене, дедушка».
«Правильно», — хвалит Гарпан. «Олень — первый конь на земле. Кормит, обувает, одевает, куда хочешь возит. Знаешь, нет ли?»
«Знаю, в книжках читал».
«Сын, я замечаю, вроде взрослее стал, разговаривает солидней, ходит увереннее, сноровка появилась, деловитость. Раньше чашки-ложки мыть не допросишься, а сейчас и намекать не надо. Пойдет на речку, нарвет пучок травы, наберет песку в чашку и давай тереть. Все блестит, как новенькое». Вадимка садится на оленя. «Значит, нам опять вести Милку в поводу». Она надоела и мне, и Степану Степанычу. Все время вырывает повод, хватает траву и жует. Жует, как будто век не ела. Только и кричишь: «Но, Милка, но!» Мы твердо держим свое слово. Пройти весь путь пешком. Надо ж почувствовать, как здесь люди раньше ходили.
«Дайте мне тымбу, дедушка», — просит Вадимка.
«На что надо?» — настораживается Гарпан. «Она всю дорогу со мной ехала».
«Эх, Вадимка, Вадимка!» — сокрушается Гарпан.
«Думал я, ученый ты человек, в городе живешь, книжки всякие читаешь. А скажи, кто собак за пазухой держит? Кошка она, что ли? Пусть за нами бежит.
А если отстанет?
Хе! Вперед нас удерет!»
Дорога пошла хуже прежней, глубокие ручейки попадаться стали. Прыгнет лошадь на тот берег, подскользнется, бух на колени. Опять кувыркайся вверх тормашками.
Ивану Гурьяновичу чаще всех кувыркаться приходится. Все его плащи и ватники разлетаются, словно вспугнутые глухари. У нас с Милкой тоже бывают конфликты. Прыгаем сначала мы, за нами она. Того и гляди, копытом заденет. Если ж одну пустишь, ловишь потом минут 10-15. Вредная кобылица. Зато грозным все мы довольны. Овса он больше, чем Милка получает. Кто куском хлеба угостит, кто сахаром. Особенно Вадимка балует. Гарпан с Вадимкой вперед ускакали, нам за ними не угнаться. По кустам, по чаще, по воде, по кочкам бежит себе олень, головой потряхивает. И как рогами за дерево не заденет. У речки Говорушки нас поджидают Гарпан с Вадимкой. Олени расседланы, значит, будет остановка. Могилы Ивенков хочу вам показать. Совсем близко. На берегу речки видится редкий лиственничный бор. Темными громадами клубятся над ним набухшие тучи. Мрачно молчаливы траурные деревья, высоки зеленые травы, искрятся на них невысохшие росы. «Дедушка, а где могилы?» – спрашивает Вадимка. «Вон, видишь, на деревьях». Странно, непривычно для нас выглядит старое эвенкийское кладбище. Деревянные гробы держатся на двухметровых пнях, большей частью тонкоствольных. Каждый угол поддерживается одним таким пнем. Доски не струганы, хотя пригнаны с большим искусством. Весь гроб сделан без единого гвоздика. Много гробов, за давностью полуразрушенных, лежат на деревьях. И кажется, это люди идут мрачной процессией, молча и угрюмо несут на плечах своих товарищей. Гарпан садится на колодину. Раскурив трубку, начинает рассказывать. Раньше мы назывались орочонами. Орочон по-нашему олень. На этом месте много жило родов. Никто не знает сколько. Может, тысячи лет жили, может, больше. Говорушка тогда большой была, сильной, как Витим, однако. Однажды налетел на стойбище черный мор. Болезнь такая. Стали умирать люди, как мошка от мороза. Хоронили здесь вот, как шаманы сказали. Другие говорили, чтоб кочевать отсюда. А самый старый шаман так сказал. «Родная земля для человека дороже всего. Жил на свете старый Гулахан. Была у него оленья шкура, камни очага и ружье. Дед спал под этой шкурой, отец спал. Камни очага согревали их, ружье кормило их. Пошел однажды Гулахан на охоту. А когда вернулся, видит, ничего нет. Ни чума, ни шкуры, ни очага. Решил он вора найти. Ходит по горам, по дайге. Дерево отцвело и опять зазеленело. Ручьи замерзли и снова оттаяли. А Гулахан все ходит и ходит. Вспомнил он, что горе из-за высокой скалы выглядывало. Решил подкараулить. Сидит охотник одну ночь, вторую. На третью показалось горе. Встал Гулахан на самый высокий камень, попросил горькую обиду и ружье, чтоб они горе бить помогли. Сказал, а над вершиной появился змей страшный, в глазах огонь, из хвоста искры летят, голова ой как шипит. Дважды стрелял Гулахан в змея, потом вспомнил, как бросается на добычу молодая рысь, сам прыгнул, вцепился в змеиный хвост. Висит на хвосте, вспоминает, как медведь собирает силу, когда деревья гнет, и стал тянуть змея к земле. Тянул, пока новый день не народился. Только на заре прижал змея к земле, бил до тех пор, пока вся змеиная кровь под сопку не ушла. Много силы потерял, зато все вернул, чум, шкуру, камни очага. «Почему так говорю?» Болезнь на родной земле побеждать надо. На чужой она в два раза сильнее. Гарпан выбивает трубку, прячет за пазуху. Запиши мой рассказ, Степаныч. Раньше люди не то что семьями, родами умирали. Ни лекарств не было, ни докторов. А теперь, видишь, как сообща болезни лечат. За больным самолет шлют. Самолету нельзя, вертолет летит. Где вертолет не сядет, на олени проедут. Все равно вылечат человека. Молодые не поймут. Гарпан смотрит на Вадимку.
Они как думают? Самолет? Ну и что? Спутник? Ракета? Ну и что? А мы, старики, все помним, все ценим. Знаем, что нам советская власть дала.
В этот день мы останавливаемся на ночевку пораньше. Гарпан обещает повезти нас на Солонцы.
«Стрелять зверей сейчас нельзя», — предупреждает Гарпан. «У них маленькие родились. Кормить, поить надо. А смотреть можно. Почему не смотреть? Вот построю балаган и пойдем».
Старик строит балаган по-своему. «Наша палатка для него не годится. Душно, — говорит, — в ней и тесно». Он берет топор, подходит к толстой лиственнице, делает на ней круговые засечки, сверху и снизу. Потом сдирает с нее кору, выпрямляет, оттаскивает в сторону. И так на двух-трех лиственницах. Из корья он строит навес. Навес хорош тем, что спасает от дождя и солнца, легко продувается ветром. Построить его сущий пустяк, минутное дело. Степан Степаныч и Темник остаются домовничать. Они должны сварить нам суп и чай, натаскать дров для костра, поставить палатку, если останется время, наловить в озере рыбы. Одеваться нужно потеплее, потому что вечера стали прохладными. Лучше всего, если есть брезентовые штаны и резиновые сапоги. Придется хлюпать по воде, сидеть на мокрой земле, а может и ползти. Так сказал дедушка Гарпан. На деле получилось гораздо проще. До Солонцов всего 2 километра. Через полчаса мы уже сидели в густом багульнике на сухой траве, как солдаты в блиндаже. Только вместо автоматов у нас один бинокль на троих. Справа, метрах в 30 от нас, высится голая крутолобая гора. Она так высока, что занимает полнеба. Земля на ней рыхлая, черная, ископыченная. Каждый вечер по ней спускаются к Солонцам изюбры. Прямо и слева от нас видится чистое поле 1,5 километра. Потом начинается кустарник и лес довольно редкий. А метрах в 35 в низине, в густой траве, чернеет солонцовая земля. Небо чистое, ветра нет. Гарпан говорит, что это очень хорошо, потому что когда вокруг ветер бегает, зверь чует людей и не идет, а пасется. Постепенно приближается вечер, лиловые сумерки скрадывают поле. Строго-настрого приказал нам Гарпан сидеть смирно. С трех сторон стоят в лесу звери, ловят каждый посторонний запах. Уши чутки, будто локаторы на аэродроме. В каждый кустик, в каждую веточку вглядываются пугливые глаза. А ты сиди, не двигаясь. Комары давным-давно облепили твое лицо. Они кусают руки, щеки, губы, лезут в нос и уши. Сотнями тонких хоботков они цедят из тебя кровь. Поневоле становишься донором. Все горит, зудит, ноет. И все кричит: «Почешись, почешись, почешись!» Но чу, чу, Вадимка, замри и не дыши. Видишь, слева из-за сосен медленно выходят 2 козы. Медленно, медленно, очень осторожно. От сосны к сосне, от кустика к кустику, через ерники и багульники. Долго, внимательно смотрят они в нашу сторону. Нет ли чего подозрительного? Кажется, нет, можно не беспокоиться. Но осторожность никогда не мешает. Гарпан тихонько толкает Вадимку в бок, скашивает глаза влево, шепчет едва слышно: «Сахатый!» Вначале из-за сосен появляются большие толстые рога, а потом и весь он. Огромный зверина с могучей грудью, высокими сухими ногами. Над зоркими глазами его висит черная-черная челка, будто только что подрезанная в парикмахерской. Чуткие уши направлены в нашу сторону. Сахатый выжидающий останавливается на закрайке, сливается с густым ерником, небольшими сосенками. Справа вдруг начинает осыпаться песок. Мы с Вадимкой забываем о наставлениях Гарпана и поворачиваемся к горе. Прямо над нами, на крутом изгибе, в темную синеву небо впечатаны 2 изюбра. Красивые рога их с острыми отростками, будто вбиты в небесную пустоту. Точеные ноги заметно подрагивают от нетерпения, ноздри ходят широко и властно. Чуткие уши почти лежат на спине.
Гордо вскинуты головы изюбров. Кажется, вот-вот опустят они рога, ударят в землю копытами и затрубят голосисто, серебряно, и откликнутся им другие, такие же сильные и красивые. Звери смотрят на солонцы. «Бугуны!» — шепчет гарпан. «Быки и зюбры!»
Изюбры начинают спускаться с горы. Сахаты, минуя последние деревья, приближаются к заветному месту. Козы, как мы их проглядели, уже месят ногами черную жижу. И вот все звери сходятся на темном пятачке, жадно припадают к соленой земле, слушают обманчивую тишину. Они близко от нас, так близко, что мы слышим резкие запахи, вздохи, сопения. Вот сахаты поднимает голову. В чем дело? К солонцам крадется опоздавший гуран. Изюбры тоже настораживаются. Затем все трое наставляют на гурана свои рога, гонят его обратно в лес. Вадимке хочется спросить, почему звери прогнали гурана, зачем они лижут черную землю, кто из них сильнее, изюбр или сахаты? А если придет медведь? Что тогда будет? И почему медведь сильнее сахатова? Но гарпан предупреждающе поднимает палец. Вадимка кивает. Понял, молчу. Постепенно звери успокаиваются. Один из изюбров решает познакомиться с лосем. Уморительно тянет к нему свою морду. Они обнюхиваются и остаются друг другом довольны. Козы любезничают по-своему, прислонившись друг к другу шеями. Совсем неожиданно раздается в лесу тревожное громкое кашляние гурана. Мгновение, и звери будто растаяли. Одним махом взлетели на крутую гору изюбры, стрелами промчались к ернику козы, стремительно метнулся к ближнему леску сахатый, и все умолкло. С большим сожалением покидаем мы солонцы. Обиженный гуран сделал свое дело, распугал зверей. Утром прощаемся с гарпаном. Старик встал затемно и успел кое-что сделать. Вадимкин нож с пластмассовой ручкой он переиначил на свой лад. Ручка теперь наборная. Кружочек бересты, кружочек юхтовой кожи. Легче, удобнее, теплее, как у всех хороших охотников. И рука не скользит, и зимой не холодно. Сына моего гарпан считает будущим охотником. Потом он почистил медной проволокой Вадимкин дробовик. Эта чистка имеет свой смысл. Она снимает свинцовый налет, делает ружье прицельней и не коробит ствол. Всем нам старик выкроил из оленей кожи какое-то подобие сандалий. Даже в походе у него есть запас кожи. «Теперь и медведя убьешь», — довольно говорит гарпан, вручая Вадимке дробовик. «А я шкуру выделаю и тебя научу». Утро сегодня хмурое. В низинах прижимается к земле жиденький туман, на травах жемчужно поблескивает обильная роса. Небо задернуто серой пеленой, и не поймешь сразу, что там наверху. Дождя, кажется, не будет хотя бы до обеда. Лагерь наш в полном беспорядке. Седла разбросаны, мы подкладывали их себе под голову. Несобранная палатка лежит на земле. Огонь чадит еле-еле, чаю невозможно согреть. Впервые у нас такое. Степан Степанович как будто бы не в духе. Молчаливо седлает Милку, придирчиво взвешивает на руках вьюки и, напружинившись, вскидывает их на седло. Лицо его в мелких капельках пота, рукава засучены до локтей, даренные моршни развязно хлябают. Иван Гурьянович возится со своим барахлишком. Неизвестно, куда девались его прыть, разговорчивость, желание поучить нас таежному делу. Говорит он мало, а делает и того меньше. Вадимка крутится возле гарпана. Степан Степанович наливает в кружке разведенный спирт. «По русскому обычаю», — чокается он с гарпаном. «Прощай, гарпан Гильтоныч. Как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком и в тайге могут встретиться. Возьми-ка на прощание мою трубку. Добрая трубка, французская, главное, легкая, и сносу нет». Я дарю старику охотничью сумку, что привез из Монголии. Иван Гурьянович снимает с себя синий плащ. «Бери, гарпан, помни нашу дружбу». Ничего такого не ожидал старик, растерянно смотрит на нас.
не подарки дороги. Что они, пустяки? Внимание к человеку. Спасибо, только и говорит Гарпан. А нам никаких слов и не нужно. Мы и так понимаем, что к чему. До свидания, Гарпан. До свидания, ребята. Старик садится на руслого оленя, второго берет в повод. И вот уж мелькает в чаще сутулая гарпанова спина, оленьи рога, тощие вьюки на седлах. Минуты через две все исчезает за соснами. Вскоре трогаемся и мы, только в другую сторону, на восток. Глава 6. Кто убил козу? Путь наш лежит через горы, топи, реки. Маршрут поначалу был довольно ясен. Надо пройти 5 км по говорушке, свернуть в широкую долину, проехать по ней 3-4 часа. Там встретится вторая речка, Талаканка. Ее тоже надо перебрести. И сразу повернуть направо, так, чтобы солнце все время было навстречу, а река сбоку. Этой дорогой еще день ходьбы. И как раз попадем в районный центр. 4-й день нашего путешествия начался нескладно, особенно для меня. Как-то всегда так получалось, что я переезжал речки на милки, и не было такой переправы, где бы не купался. В конце концов, я стал садиться на нее в одних трусах, при необходимости прыгал в воду и плыл самостоятельно. К полудню снова потерялась тымба. Мне надоела эта канитель, Ивану Гурьяновичу тоже. Один Степан Степанович терпит, а Вадимка стоит возле милки, опустив голову. Дрожащие руки его мнут повод, ресницы влажно подрагивают. Это не потому, что я его ругаю. Ему жалко тымбу. Темнику не хочется слезать со своего трона. Он думает, как поскорее выбраться на сухое место, стать лагерем, сварить что-нибудь поесть и вздремнуть часок-другой. «Стал быть, шут с ним, со щенком!» — зевает темник. «Прибежит хорошо, а нет, еще лучше. Дай бог самим выбраться из чертовой трясины!» Степан Степанович молчит и курит. «А я пойду искать тымбу!» — упрямится Вадимка. «Это дедушка Гарпан виноват! Я не хотел отпускать ее!» «Ну что ты станешь делать?» «Опять зло подбирается ко мне, и я кричу. «Оставайся, если хочешь!» «Твой щенок нас в гроб загонит!» Степан Степанович хмурится, терпеливо жует мундштук дешевенькой папироски. Последний, если я не ошибаюсь. «Ты не прав, Федя», — говорит он осуждающе. «Все мы согласились взять щенка, значит, все мы за него в ответе». «Я возражал, если ты помнишь». «Да, сначала возражал, а потом согласился. Разница небольшая. Давайте сделаем так». Вы поедете дальше, остановитесь где-нибудь на пригорке, а мы с Вадимкой назад повернем, тымбу поищем. Предложение Степана Степановича не вызывает во мне восторга. Не хватало, чтобы мы потеряли друг друга. Тымба тымбой, а люди людьми. Нет, говорю я, так не пойдет. Мы поворачиваем лошадей и едем в обратную сторону. Вода с утра хлюпает в наших моршнях. Они, будто мохнатые жабы, ненасытно пьют мутную жижу. Моросит мелкий-мелкий дождичек. Хочется есть, пить, спать. Все сразу. Ни в воде, ни в кочках тымба потеряться не могла. Ближний перелесок от нас 5-6 км. Если нет в ближнем, нужно ехать во второй. А где он второй? 10 км? Ты не помнишь, Степа? Как будто так, Федя. Я уже усмирил свой гнев. Правда, он еще тлеет, как худая головешка в печи, но огня больше не будет. О, мокрое счастье наше! И ты иногда поворачиваешься к нам лицом. Негодница тымба стоит возле вековой лиственницы, неотрывно смотрит вверх. У ног ее лежит растерзанный бурундук, на верхушке дерева сидит белогрудая белка. «Тымба! На место!» — кричит Вадимка. Щенок отскакивает от дерева, бежит в чащу. Сын бросается за ним, хватает, прижимает к себе. Здесь мы варим обед и отдыхаем 1.5 часа. Стреноженные лошади пасутся возле дымокура. Степан Степанович и темник похрапывают, подложив под головы седла. Вадимка играет со щенком.
Я сижу у потухающего костра, размышляю о нескладном путешествии. Запасы наши кончаются. Последнее мясо мы сварили еще вчера, крупы не густо. По праву завхоза я решаю с завтрашнего дня ввести хлебную норму. Хорошо, если плутать нигде не будем. Странная попалась нам тайга. Сколько идем, ни глухаря, ни рябчика нет. Одни бурундуки да белки. Какой толк от них? Часа в 4 трогаемся дальше. Иван Гурьянович, покачиваясь на Грозном, предлагает сократить дорогу по диагонали. Место знакомое, только что проезжали. Вроде бы хорошо, заманчиво. Кому охота по кривой топать? А Степан Степановичу не нравится. Он скручивает папиросу из березового листа, чиркает спичкой. Затянувшись, долго и надсадно кашляет. Не может Степан Степанович без табаку. Дело ваше, решайте как хотите. Только скажу одно. Горе тому, кто пытается сократить таежные тропинки. Боится Степан Степанович, как бы снова не заблудиться. Главное, табаку нет у него. На березовый лист нажимает. А мне думается, никакого риска нет. Вон та сопка, откуда мы вернулись. Маленько спрямим и делу конец. Глядишь, часа 2-3 выиграем. Давай, Гурьяныч, прямо. Тымба все время напрямки бежит. Далеко не рвется, кони тоже ходко идут. И нам, замыкающим, не так трудно. Пообвыкли. Река рвется, скачет по камням-громадинам. Много накидала их чья-то великанья рука. И вдоль, и поперек. Ослепительно сверкают рябы и перекаты. Неторопливо кружится в омутах белая пена. Остановиться бы, посмотреть. Нет ли там леночков, если б не крутизна. Опять же, торопиться надо, ночлег искать. Тропинка все в лес тянется, а про лес, между прочим, Гарпан ничего не говорил. Возле реки нам идти надо, вплоть до вечера. Иван Гурьянович на Грозном сидит, посвистывает. Степан Степанович березуху смолит, едкий дымок пускает. На небо смотрит, сосны разглядывает и вдруг сообщает. Кажется, опять заблудились, Федя. Не на восток идем, а на север. Река, спрашиваю. Рек в тайге много, все друг на друга похожи. Это меня начинает веселить. Что же реки, как маслята под сосной растут? 3 часа прошел река, еще 3 другая. Как хочешь, думай, а идем мы неправильно. Может, Гурьяныч спросить? Сосну вон ту спроси, вернее скажет. Кажется, злится мой друг, а то все меня урезонивал. И ему, видать, осточертели наши неудачи. А главное, курева нет. Без него Степану Степановичу не житье. Иван Гурьянович убежден, мы идем правильно. Собственно, и я такого мнения. Основной ориентир у нас — речка. И Гарпан так говорил. Перебредете толоканку, вдоль нее идите. В лесу темнеет быстро. Дорога пошла, камень на камне. Хоть и подкованы наши сивки-бурки, все равно спотыкаются. Да и мы устали, есть очень хочется. Место для ночлега выбираем сухое, высокое. Дров здесь сколько хочешь, ветра нет. Дождичек перестал. Наш ужин совсем-совсем легкий. Кашка в брикетиках с прогорклым маслом, да по маленькому кусочку хлеба, как в войну. 100 граммов, не больше. Зато чаю сколько хочешь, плиточный, душистый, аромат на всю тайгу. Очень мало хлеба остается у нас, 1 булка. А завтра нам еще целый день идти. Это если по правильной дороге. А если верить Степану Степановичу, то неизвестно, сколько проплутаем. И потому мы решаем твердо с сегодняшнего ужина вести норму. Мы — это я и Степан Степанович. А темник мыслит по-своему — опоздал, стал быть, со своими хлебными карточками. Завтра в райцентровской чайной по булке тебе подарим с поджаренной корочкой. Хорошо бы, конечно, только верить боюсь. Нет, пусть будет норма, так надежней. Вадимке хлеба и каши даем побольше, а сами кружка за кружкой пьем чай. Степан Степанович не то что угрюм, а как-то собран весь, насторожен.
Обычно он последним уходит от костра, пишет и пишет свою тетрадку. А сегодня тетрадь не вытаскивал и даже березуху не курил. Раньше всех лег спать. За ним Вадимка, потом Иван Гурьяныч. Мне ж не спится. Я сижу у костра и думаю. А думаю я вот о чем. Что-то случилось с Иваном Гурьянычем. 30 лет жил человек в тайге, именно в этих местах. Как он сам говорит, и тонул, и блудил, с голоду-холоду погибал. До сих пор не могу забыть его рассказ о встрече с медведем. Что называется, нос к носу сошлись. Темник не успел винчестер вскинуть, как медведь навалился. Здоровенный, страшилище. Тут, как на грех, Иван Гурьяныч споткнулся, выпустил ружье из рук. А медведь за спиной. Слышно, как в затылок дышит. Бежит Гурьяныч к толстенной сосне, и медведь за ним. Стали кружиться вокруг лисины, друг друга обманывать. Если со стороны смотреть, будто хоровод водят. Темник первым вдыхаться стал, человек все-таки. То в ямку угодит, то о корень запнется. Один раз хотел к ружью податься, медведь так рявкнул, чуть перепонки в ушах не лопнули. Прет медведь, пыхтит, ест с глазами Гурьяныча. Когти черные, большие, лапы шершавые. Смотреть и то страшно. И тут вспоминает темник про свой топор. Была у него привычка топор за спиной носить на всякий случай. Мало ли что в тайге бывает. В первые-то минуты забыл о нем. Оробел, видно, испугался. А теперь вот вспомнил. Бегает темник от медведя, а сам за спиной руками шарит. «Слава богу, здесь!» Кое-как отвязал свое холодное оружие, размахнулся, хватил по медвежьей лапе. Еще пуще ревет медведь, криком заходится. Левая лапа на весу трясется, кровь из нее хлещет, а правой он все норовит Гурьяныча за лицо схватить. Пот льет с темника, руки дрожат, ноги подкашиваются, и медведь порядком устал. В конце концов перехитрил человек зверя, изловчился. Ударил по второй лапе, тоже удачно. Рухнул медведь. Добил его Иван Гурьяныч. Всего изрубил и шкуру не пожалел. Раньше я в этот рассказ без оглядки верил, а теперь сомневаться стал. Не придумал ли его Иван Гурьяныч? С другой стороны, если дома его вспомнить, так он разными трофеями набит. Шкуры медвежьи, рога изюбринные, головы гураньи и панты у него есть. На стенах ружья именные висят, ножи, кинжалы всякие. Не дом, а музей охотничий. Скажем, права была Анна Петровна. Человек меняется, и тайга растет. Мог Иван Гурьяныч забыть дорогу в районный центр. Но общее направление он должен знать. Где какие хребты, реки, долины. Это ж ни в жизни с головы не выветрится. Не могу я понять Ивана Гурьяныча. Утренний подъем наш безрадостен. Стреноженная Милка подобралась к лагерю, съела весь хлеб. Я отогнал кобылу, когда она дожевывала последний кусочек. Иван Гурьяныч хотел поучить бессовестную конягу, но все мы, особенно Вадимка, заявили решительный протест. Уж если кого учить, то меня, конечно, не застегнул суму с хлебом. Мы едим картошку в мундирах, посыпаем крупной солью. Никто ни словом не упрекнул меня в ратозействе, и это меня особенно удручает. Больше всех кричу, ругаюсь, навожу порядок, а сам... Ха, завхоз липовый. Ладно, если доберемся сегодня до места. А если нет? Тымба картошку не ест, ей приходится голодать по-настоящему. Она лежит против Вадимки, вытянув лапы, положив их на мордашку. Смотрит на нас и не понимает, почему мы не даем ей хлеба. Нет хлеба, Тымба. Сын охотился с палкой на бурундука, хотел подкормить свою любимицу, но напрасно, и бурундуки нечасто попадаются. Единственная радость наша — ясная погода. Почти неделю не видели мы голубого неба, жаркого солнца, тепла и света. Разноголосо приветствуют нас птицы, даже противная кукша, та, что лазит по охотничьим капканам, сегодня весела и миролюбива. Лес не выпускает нас до самого полудня, он стал и зеленее, и выше, а трава на полянах гуще. Все чаще попадаются мшистые места. Никто из нас не сомневается, что мы опять заблудились.
Толоканка с утра покинула нас, резко крутанула влево, прощально сверкнув гремучей водой. На этом месте тропинка раздваивалась. Мы пошли по той, что была протоптанней. Обедали по-быстрому, ели картошку. Даже каши нет больше. Хоть бы рыбки поймать. Степан Степанович угадывает мои мысли, показывает на белую полоску на горизонте. «Скоро, Федя, рыбку будем ловить?» «Где?» «Вон там!» «Кажется, на Витиме». «На Витиме? Брось дурачиться!» Часа через три мы подошли к широкой полноводной реке. Над водой вьются белые птицы, противно горланят, чиркают по воде крыльями. Птицы эти — чайки. Итак, Степан Степанович был прав. Мы стоим на крутом берегу Витима, как мореплаватели вдали от родины. Мы не знаем, куда идти нам и далеко ли. Хорошо, если встретится катер или моторная лодка, а если нет? Степан Степанович вытаскивает из кармана газетку. Запасливый человек. Трет на ладони березовый лист, закуривает. «Как жизнь, Вадимка?» «Ничего, дядь Степа. Солнышко вот греет». «Солнышко хорошо», — щурится Степан Степанович. «Вечером тайменя на крючок подцепим, уху тройную сварим. Жирную-жирную, с золотистой пленкой. Перец у нас есть, лавровый лист найдется». А лук на берегу должен расти. Верно, приправа к ухе у нас имеется. Иван Гурьянович сомневался. Немало ли берем? Темник взбирается на валун, обтесанный стремительной водой, тупо смотрит на посеребренную гладь, на тоскующих чаек, что-то бормочет себе под нос, удивленно разводя руками. Степан Степанович смотрит на притихшего темника без гнева и упрека. Больше того, ему хочется подбодрить старика, вызвать к какой-нибудь деятельности. «Помнится, Иван Гурьянович, вы нам рассказывали, как на красные тряпочки ленков ловили. Я на этот случай припас красный материалец. Не попробуете?» «Можно попытать», — сокрушается темник, коль так вышло. «То ли глазами плох стал, то ли голова прохудилась. Поди ж ты, какое дело, второй раз обмешулился». Гурьяныч уходит, захватив с собой рыболовные снасти. Мне хочется посмотреть, как он будет ловить рыбу. Ни червяков, ни кузнечиков у нас нет. Иван Гурьяныч думает поймать гальяна на сухую хлебную корочку. Он мастерит из палочек рамку, натягивает на нее марлю, привязывает веревочку и спускает в озеро. «Стало быть, поймаем гальяшку, на него линка или тайменя». «Закатим пир на весь мир!» Я и на этот раз не верю темнику. Мне кажется, в озере гальянов нет. Уж очень мертво оно. Ни всплеска, ни бульканья. Обычно маленькие рыбки возле берега шныряют. Боятся вглубь заплывать. Мы сидим долго, терпеливо. Но рыбы в озере действительно нет. Никакой. Гурьяныч, вздыхая, сматывает снасти. Размоченную корочку досасывает на ходу. «Стал быть... Не везет мне, горемычному. Эх, раньше-то бывало...» Темник не договаривает, а я не спрашиваю, что было раньше. Незачем удручать старика. Мы возвращаемся к палатке. Я вытряхиваю из мешка последние картофелины. Надо сделать похлебку, чтобы поесть всем. На второе густой чай с сахаром. Сахара у нас хватит дня на два. Степан Степанович вытаскивает карту из рюкзака, ищет приблизительно то место, где мы встретились с тымбой. От него мы ринулись напрямик и попали на другую тропу. Она тоже идет рядом с рекой. Только река — это не Толоканка, а Каменка. Она и привела нас к Витиму. Вот как все просто и бестолково. Сколько же нам идти до райцентра? 50 км, если прямиком. А напрямую тропы нет. Надо возвращаться на исходный рубеж. Это невозможно. Лучше сделаем плот. А лошади, чудак-человек? Да, лошади. Я совсем забыл о них. Иван Гурьянович возвращается с пустыми руками. Клюнул какой-то глупый окунек на хлебную крошку. Из одного окуня ухи не сваришь. Мы сообщаем темнику про нашу ошибку. Так и есть. Он трет свою малиновую лысину. «Две реки тут идут, рядом с друг дружкой. Забыл, напрочь забыл».
Он многое забыл, наш проводник Иван Гурьянович, рыбак и охотник, по слухам признанный следопыт Витимской тайги. Поговоркой стали для нас его слова.
Когда это было? 30 лет назад?
В молчании проходит наш тощий ужин. Вадимке достается окунь-недомерок и чашка похлебки с редкими кусочками картошки. А у нас основная пища — чай и дикий лук, благо на берегу его предостаточно. Рано ложимся мы спать, еще раньше, чем в прошлую ночь. Вадимка жмется к моему боку, жалуется. «Батя, я совсем не наелся, нисколечко. Потерпи, Вадимка. Может, завтра улов лучше будет, а может, катер или лодку встретим. Так уж получилось». «Зря я втравил тебя в эту поездку, не подумал».
«Нет, не зря. Я потерплю. Ты знаешь, батя, как мне Ивана Гурьяновича жалко?
Жальче Тымбы».
«Почему?»
«Не везет ему, понимаешь? Старается, старается, и все не так. Знаешь, как ему по тайге ходить хочется».
«Он тебе говорил?»
«Я сам вижу». «Возможно. Ты спи».
«Ладно, сейчас».
«А что наши делают? Ужинают?»
«Может быть.
Помнишь, как нас мама по утрам блинчиками кормила? Фаршированными, со сметаной?»
«Помню.
Кофе с молоком пили, пили. Батя, а желуди здесь есть?»
«Нету. Дубы только до Урала доходят. Пропускают всю Сибирь и появляются не то в Благовещенске, не то в Биробиджане».
«Жаль. Говорят, из желудей кофе можно делать».
«Можно.
Вадимка любит кофе. Дома он меньше 2 стаканов не пьет. Мне надо как-то отвлечь его от мысли об еде, но он сам затихает, посапывая, вздрагивая, бормоча что-то в полусне.
Я лежу с открытыми глазами, слушаю комариный писк, легкий шелест листьев, горький плач дикого голубя. Потом я думаю о жене, о Ленке, о бабушке». Знала бы Тося, в какой переплет попали мы с сыном. Было б тут слез до печали. Засыпаю я поздно. Еще в палатке я чувствую, что день будет хорошим. Солнце светит в марлевое окошечко, разноголосо поют печушки, где-то неподалеку долбит дерево дятел. Ему отвечает морзянкой другой. Он сидит подальше, но телеграммы шлет аккуратно. Кричат противные чайки, густо трещит кем-то взбодренный костер. Приятно лежать на хвойной постели, вдыхать свежий аромат леса, слушать его неумолчную жизнь и думать, как несчастны те городские, кому ни разу не пришлось ночевать в тайге в палатке, утром смотреть на небо, ловить рыбу, купаться. Да, но у них есть хлеб. Мысль о еде подстегивает меня. Я выбираюсь из спального мешка, натягиваю спортивные штаны, свитер, вылезаю из палатки. Откуда-то вдруг пахнуло вареным мясом. Ноздри мои раздулись. Смотрю, у костра сидит Вадимка, с великим удовольствием гложет молодую желтоватую кость. Губы и подбородок его лоснятся от жира. Возле сына стоит котелок. В нем деревянная ложка. Еще один котелок побольше, Гурьянычев, полный того же аппетитного мяса. Вот так чудеса в решете! Я ни о чем не спрашиваю, стараюсь сам понять. Что же случилось на нашем таборе? А случилось непоправимое. Об этом говорят козья голова, спрятанная за седло, и наше ружье, что лежит возле Вадимки. Мысли мои работают быстро, остро, роятся, словно искры. Степан Степанович спит, темник тоже. Значит, кровь бросается мне в голову. Я вспоминаю Вадимкины слова. «Батя, я совсем не наелся, нисколечко. Значит...»
Помнится, я просыпался на заре и в полусне, полудреме не почувствовал Вадимкиной руки. Обычно он спит, не застегивая спального мешка. Одна рука его всегда лежит на мне.
Значит, Вадимка убил козу. Я подбегаю к костру, со всего маха бью ногой по котелку. Не потому, что стоит перед Вадимкой, а потому, что висит над костром, по Гурьянычеву. Котелок опрокидывается, кипящая вода льется на мою голую ногу.
Острая боль разливается по ступне. Кажется, горит вся нога. Но больнее боли то, что сделал мой сын. Вадимка вскакивает с лисины, смотрит на меня с удивлением. Рот его набит мясом. В руке сверкает нож с блестками сала на лезвии. Он хочет что-то сказать, но я не слушаю. Меня душит негодование. Повернувшись, я награждаю сына пощечиной. Вадимка хватается за щеку, глаза его полны слез и отчаяния. «За что, батя?» Он не знает, за что. «За козу, конечно, за браконьерство, за позор, который он обрушил на мою голову!» Я беру мыло, хочу пойти к реке. Нога моя покрылась пузырями. Надо натереть ее мылом, остудить в прохладной воде. И тут натыкаюсь на осуждающий взгляд Степана Степаныча. Наш товарищ незаметно вылез из палатки, босой, нечесанный, в трусах, непомерно широких для тощего тела. В одной руке бумажка для самокрутки, в другой березовый лист, высушенный над огнем. «Эх, Федя, Федя!» «Что, Федя?» Степан Степанович не отвечает. «Это еще больше раздражает меня, и чтобы не поссориться с ним, я поднимаю палку и, опираясь на нее, ковыляю к реке. Витим золотист и ласков, ему нет дела до нашей драмы. Громадины камни купаются в бегущих струях, желтый песок на плесе похож на обожженный сахар. Чайки встречают меня возмущенными криками. Нет-нет, все правильно. Вадимка наказан справедливо». Лагерь свой мы поставили на крутом берегу. Прибрежная полоса Витима в кривь и в кось разграфлена сухим упавшим сосняком. Другая сторона реки, скалистая, щербатая, вся в зазубринах, совершенно безлесная. На склонах дремлют орлы, они только что позавтракали и теперь отдыхают. Стоянка наша пустынна. Степан Степаныч, Темник и Вадимка с Тымбой отправились искать лошадей. Впервые лошади ушли так далеко. Наверное, корм был неважный, а, возможно, Милка какой-нибудь номерок выкинула. Истреноженная она прыгает, будь здоров. Я сижу на камне возле воды, вытянув обмотанную полотенцем ногу. Она похожа на березовый чурбак, толстый и безобидный, и болит нестерпимо. Второй день мы стоим на одном месте. Из-за меня, из-за моей больной ноги. Белые облака круто клубятся на ослепительно-синем небе, озаренном высоким солнцем. Горы полукружьем уходят к горизонту. На их фоне, зелено-бархатном, взмывают надоевшие вечно голодные чайки. Они так же голодны, как и я. Степан Степаныч с Темником ели утром шашлык. Иван Гурьянович отсек два солидных куска мяса, распластал их, насадил на обструганные ветловые палки, сделал надрезы по бокам, посыпал солью и перцем. Палки воткнул близ огня так, чтобы мясо жарилось и не горело. Я отвернулся, глотая слюнки. Невыносимо было смотреть, как розовые капли жира, стекая, падали в золу, как соблазнительно подрумянивалась корочка. Степан Степанович постарался предупредить мой отказ. «Дело сделано, Федя. Не выбрасывать же?» «А по мне выбрасывай». Иван Гурьянович молчит. Я заметил, с каким сожалением смотрел он на меня и Вадимку. «Как хочется попасть домой! Не скоро потянет меня в новый поход!» К обеду возвращаются Степан Степаныч и Темник с лошадьми. Милка, как и следовало ожидать, увела Грозного далеко в сторону. Степан Степаныч сходу лезет в палатку, долго роется в своем рюкзаке, ворошит постель. Я слышу его протяжные вздохи, и сердце сжимается от плохого предчувствия. «Где Вадимка, Степа?» «Кажется, сбежал, Федя». «Сбежал?» 3 часа искали, виновато моргает Степан Степаныч. «Кричали, стреляли, весь лес обшарили. Понимаешь, и карты нет». Первое мое желание — броситься в погоню. Я приподнимаюсь и тут же падаю. Проклятая нога! Я закрываю глаза, стараюсь собраться с мыслями. «Зря ты, Федя, с ним так... Как?» Я не понимаю, о чем он говорит. «Вначале выяснил бы, кто убил козу». «Что?»
Я говорю, узнал бы, он ли убил козу? Кто же ее убил? Я обалдело смотрю на друга. Ты что ли?
Не я, Федя. Иван Гурьяныч.
Иван Гурьяныч?
Именно. Нет, он смеется надо мной, Степан Степанович. Темник спал, я сам видел. А может... Может, он убил, потом лег спать? Неужели я зря ударил Вадимку?
Я поворачиваюсь к палатке, возле которой стоит темник. Он хмуро смотрит на меня, приготовился к объяснению. Но я молчу. Я думаю, неужели это тот самый темник, который живет неподалеку от меня, ездит на курорт за целебной водой, трогательно рассказывает о витимских таежниках, никогда не трогавших зверя в запретное время. Я не хочу говорить с Иваном Гурьянычем. Я прошу Степана Степановича заседлать Грозного. Он понимает для чего. Искать Вадимку. С больной ногой не имеет значения. Где думаешь искать? В лесу, где же еще? Нет, Федя, на той дороге, что мы проехали, его не сыщешь. Надо пройти по берегу, посмотреть, нет ли следов. Думаю, на ту сторону он подался. Если по карте судить, самое ближнее к нам село — Дремово. Оно на том берегу. От Дремова дорога на Карповку идет. А из Карповки домой попасть нетрудно. Как же он Витим переплывет, да еще со щенком. Проще простого, на лисине по течению. Доводы Степана Степановича имеют смысл. По тайге Вадимка не пойдет, просто побоится. Обязательно отправится к ближнему селению. Правда, трудновато переплыть Витим, но пловец Вадимка приличный. Да если на лисине? Видно, так и есть. В Дремово отправился Вадимка со своей тымбой. Ты, Федя, посиди, а я берегом пройдусь, следы поищу. Если не найду, тогда поедешь. Предложение разумное. Я, стал быть, тоже пойду. Темник аккуратно затягивает рюкзак. Моя левая сторона. Согласен, моя правая. Степан Степанович вытаскивает газету. Сейчас вот затянусь березочкой. Иван Гурьяныч достает из кармана пачку беломора. Отдает Степану Степановичу. Возьмите, в рюкзаке своем нашел. Видно, ваша случайно ко мне закатилась. Спасибо, спасибо. Степан Степанович растроган чуть не до слез. В самую трудную минуту выручили. Еще раз спасибо. Они уходят в разные стороны. Иван Гурьяныч виден мне дольше. Низенький, сгорбленный, не спеша перелезает он через валежины, мелькает в густой траве, пока не выбирается на прибрежный песок. Идет медленно, часто наклоняется, подолгу стоит на одном месте. И тут меня поражает мысль, случайно пришедшая в голову. А что, если Иван Гурьяныч настолько близорук, что не может ориентироваться на местности? И отсюда все его ошибки. Мне становится жалко Ивана Гурьяныча. Не знаю, сколько проходит времени, но вот чуткий слух мой ловит едва слышное гудение мотора. Я задираю голову, ищу в небе самолет. А может, вертолет или моторка? Моторка сейчас нужнее любого самолета. Гул доносится со стороны реки. Он плывет низко, рокот мотора гуще самолетного. Ближе, ближе. Теперь никакого сомнения. По Витиму несется моторка. Она выскакивает из-за далекого каменного гребня. Черная точка в белых бурунах. Она летит на предельной скорости, так что нос ее задран к небу. А на носу стоит что-то черное, лохматое. «Кажется, собака на носу», — размышляю я. «Наверное, охотник какой-нибудь. Но я ошибаюсь. Это овчарка Андрея Гринталя. За рулем, сгорбившись, сидит сам геолог. Рядом с ним примостился Иван Гурьяныч. Лодка с ревом втыкается в песчаный берег. «Здоров, здоров, старина!» Гринталь тискает меня в своих лапищах. «Знаю, друг, Вадимка потерялся. Но-но, не печалься, найдем обязательно!» Это он предупреждает мои жалобы. «В той стороне следов нет», — сообщает Иван Гурьяныч. «Я 3 км отшагал». «Как же вы здесь оказались?» — удивляется Гринталь. «Заблудились. А ты как?» Здесь мои владения. 100 километров вверх, 100 вниз. Вот и мотаюсь. Есть хочешь? Очень. Вот хлеб, колбаса. Че душа желает? Всего. Пока я ем, возвращается Степан Степанович. Молча качает головой. Следов нет. И все-таки он ушел в Дремово, настаивает Степан Степанович. Иной дороги у него нет. По воздуху, что ли? Не знаю, а только моя правда. Иногда и Степан Степанович упрямится. Гринталь соглашается с ним. «Ах ты, Вадимка-невидимка!» — печалится Андрей. «Ну, погоди, попадешься ты мне, попадешься!» Я съедаю все гринталевские запасы. «Хлеб-то есть у него?» «Хлеба у нас нет». «Ну и артист!» — возмущается Гринталь. «Здорово ж вы его обидели! А? Было дело?» Я молчу. «Давайте составим план поиска». Андрей достает карту. «Вы, Степан Степанович, и вы, Иван Гурьянович, поедете со мной. Я вас поближе к Дремову подвезу. Один из вас на машине в Карповку проскочит. Это на случай, если Вадимка мимо Дремова деранет. А дальше будем действовать по обстановке. Больной останется на месте. Вечером ему подбросят харчи, какие-нибудь лекарства. По рукам?» Все согласны с планом геолога. Минут через 5 мои спутники садятся в лодку. «Будь спокоен!» — кричит Гринталь. «При нужде вертолет поднимем, всех геологов на ноги поставим, выручим Вадимку!» Моторка круто разворачивается, стремительно рвется вперед. За кормой тянутся 2 белопенные дорожки. Мне делать нечего. Я сажусь на камень и печально смотрю им вслед. Вечером приехал на лодке молодой белозубый геолог в стареньком спортивном костюме, помощник Гринталя по хозяйственной части. Выбросил на берег мешок с провизией, махнул прощально и понесся вниз по течению. Я ничего не успел спросить, ни про Андрея, ни про Темника, ни про Степана Степановича, а Вадимке спрашивать нечего. Сам бы сказал. Я только что вернулся из лесу. Трудно рассказывать, как я седлал Грозного, как взбирался на него. Каждый куст, каждая сосенка щелкала по больной ноге. И вся эта мучительная поездка оказалась, конечно, бесполезной. Я нехотя пожевал хлеба с колбасой, запил витимской водичкой и поковылял в палатку. Лежа в спальнике, прислушиваюсь к черной тишине. Страшные картины мелькают в моем воображении. Тайга, бездорожье, болото. Вадимка, Тымба, волки. Почему-то в таких случаях обязательно видятся волки. Не медведи, не рыси, а именно они. У Вадимки ни хлеба, ни спичек. Звери гонятся за ним по пятам. Он бежит, падает, снова бежит. Слышит за собой голодное клацанье острых зубов. Нет сил, нет сил. Он падает, прикрыв собой напуганную Тымбу. Я поворачиваюсь на правый бок. Мне надо заснуть, избавиться от страшных картин. Надо, надо, надо. Проснувшись, я слышу трескучий рокоток. Я верчу головой, прислушиваюсь, определяю. Вертолет. Схватив палку, торопливо хромаю к берегу. Вертолет приближается со стороны Дремова. Я вижу, как блестят на солнце его круглые усы, как виляет стрекозинное тело, как оранжево крутится рулевое колесико. Вертолет ищет меня. Я машу ему обеими руками. Наверное, в нем сидит Гринталь. Может быть, они что-нибудь узнали? Вряд ли. Иначе приплыли бы на моторке. Белый комочек выпархивает из кабины, падает возле палатки. Я ковыляю обратно, каждый шаг дается с трудом, боль усиливается. Вчера лопнули пузыри. Я едва оторвал бинт от ноги. В носовом платке вместе с гаечным ключом лежит записка. «Федор Петрович, товарищи ваши, один в Дремове, другой в Карповке. По всем направлениям разосланы геологи. Мы летим на разведку. Не волнуйся, все будет хорошо. Твой Андрей». Я отрываюсь от записки, провожаю взглядом улетающего Гринталя. Все тише и тише становится вертолетное стрекотание. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — твержу эти слова как заклинание. «Если б не нога!»
Ночью нога разболелась еще сильнее, и утром я не могу встать. Малейшее движение отзывается резкой болью. Можно только ползти, задрав левую ногу. Ползти так ползти. Чего я, собственно, раскис? Вон котелок, вон вода в Витиме. Сколько здесь метров? 100, 200? Я ползу. В колени врезаются камешки. Не надо обращать внимания. Надо ползти и все. Набрать воды, вернуться обратно, умыться, вскипятить чай, позавтракать. Словом, жить нормальной жизнью. Потом ждать лодку, вертолет. Ждать сына. Доползаю до песочка, решаю отдохнуть. Рядом со мной карабкается муравьишка, маленький, красненький, тащит домой длинную былинку. Ноги утопают в песке, песок сыплется, сыплется. Муравьишка буксует, и все ж ползет, барахтается, быстро-быстро перебирает ножками и в конце концов выползает на торную дорожку. Это мне пример для подражания. Умываюсь без мыла и полотенца, просто окунаю лицо в прохладную воду. Она, мне кажется, в какой-то мере снимает нестерпимую боль. В прозрачной воде возле берега кружатся мальки-гальяны. Они подплывают ко мне, бесстрашно тыкаются в мои руки, наверное, ищут что-нибудь съедобное. Я тоже не ел со вчерашнего вечера. Сижу, соображаю, как быть дальше. Донести котелок с водой до палатки я не смогу. Пожалуй, лучше сползать к палатке за спичками, прихватить продуктов, натаскать дров, вскипятить чай на берегу. Так и сделаю. Вот только отдышусь маленько. Нога ноет, ноет, не переставая. Мягко греет солнышко, обдувает ветерок. Голодно пищат чайки, тонко звенят колокольчики. Тихо, тихо. Далеко, далеко. Просыпаюсь от знакомого голоса. Кто-то тормошит меня, окликает по имени. Открываю глаза, вижу склоненного надо мною Гарпана. «Гарпан Гильтоныч! Как же я рад ему, как рад!» «По что людей нет, Федор Петрович?» «Людей нет? Да вот какая история!» Я рассказываю старику про наши приключения. Гарпан сосет пустую трубку, слушает, сочувственно кивает. «Ну-ну, шибко худо, совсем худо. Искать Вадимку надо». Заговорившись, я не сразу замечаю Осадкан. «А вы как сюда попали, Гарпан Гильтоныч?» «Чё как? Просто...» «Вот, она прогнала. Приехал я, значит, домой, она мне говорит: «Дедушка, ты зачем их оставил? Дорогу потерять могут». «Но, говорю, чего ее терять? Слепой доедет». Она, конечно, к бабушке Лапо побежала, на меня жалуется. «А бабушка у нас, ую, ты, говорит, старая головешка, по что людей в тайге бросил? Они, как слепые котята, в одно место тычутся. Не знаешь, что ли?» Покурил, подумал. «Как не знаю? 2 дня возле дерева топтались. А Садкан со мной, конечно, и я поеду». «Ладно, думаю, поехали. Вадимку тебе посмотреть охота». «Ну, дедушка, совсем не Вадимку». «Ладно, ладно. По что такая сердитая? Все равно бабушка. Чай кипяти, мясо вари. Придем, есть будем». «Куда вы, Гарпан Гильтоныч?» Я решительно не понимаю, что он собирается делать. «Плот ладить, на ту сторону плыть, Вадимку искать. Однако вон на той сопке будет». Сопка, на которую показывает Гарпан, километрах в 10 от нас. Почему именно на ней должен быть Вадимка? «Потом скажу», — хитрит Гарпан. «Примету знаю». Невероятно, чудеса какие-то. Пока Садкан занимается хозяйством, старик строит плот, валит сухую лисину, рубит кряжи, вяжет тельняком. И вот уж неказистый плотик покачивается на прибрежной волне. Сильный, оказывается, старик Гарпан. Он берет ружье, кличет собаку, что-то приказывает. Вскоре на берег выбегают олени. Не раздумывая, бросаются в воду. Собака плывет за ними наискось по течению. «Дедушка, седла не забудь!» — кричит Осадкан. «По что забуду-то?» — сердится старик. «Головы совсем нет, что ли? Скоро ждите, потом чай пить буду». Река с нашей стороны мелкая, старик долго отталкивается шестом. На середине плотик подхватывает стремительная струя. Теперь Гарпан только
легонько подгребает шестом, чтобы не разворачивало. Все равно прибьет к тому берегу. Старик сходит метрах в 300 ниже по течению. Там его ждут олени и собака. Гарпан седлает оленей, садится на первого и вскоре скрывается в тальниковых кустах. Нам остается ждать, что будет дальше. Асаткан приносит вареную оленину, котелок с чаем, лепешки из белой муки. «Кушайте, дядя Федя, вам надо поправляться». «Спасибо, Асаткан. Оленину я съем. Честно говоря, соскучился по мясу. Я умышленно не сказал Гарпану, что у нас есть козлятина. Вот, наверное, было бы грому». Асаткан садится на почтительном расстоянии. «Почему сама не пьешь, Асаткан?» «Не хочу, дядя Федя». «Ты не знаешь, почему дедушка Гарпан уверен, что Вадимка на той сопке?» «Знаю. Он видел следы».
«Его следы?»
«Да».
«Странно. Степан Степанович с Темником ходили по берегу и ничего не заметили.
Они плохо искали. Дедушка всегда хорошо ищет».
«Опять загадка какая-то. Зачем нужно было Гарпану искать Вадимкины следы? Он же не знал про нашу беду».
«Знал, дядя Федя», — уверяет Асаткан.
«То есть как?»
«Сама не понимаю. В одном месте долго ходил, смотрел что-то и все говорил, что он старая головешка. Потом сказал, скоро надо ехать, беда тут».
«Зря я, конечно, спрашиваю девочку. Придется у самого Гарпана выведать. Мне становится легче. Я верю, что Гарпан найдет Вадимку». Я рассказываю Асаткан про город, о том, какие там школы, как интересно ходить в кино, в театры, на стадионы. Даже зимой можно плавать в бассейне, играть в волейбол. Можно записаться в любую спортивную секцию, посещать дом пионеров, стать юнатом. Многого Асаткан не понимает, переспрашивает. Конечно, когда она приедет в город учиться, она прежде всего научится плавать в бассейне, запишется в волейбольную секцию, будет ходить в кино и театры.
«Постой, когда ж ты будешь учиться?»
«А потом учиться, спохватывается Асаткан, так нельзя?»
«Все-таки вначале учиться».
Асаткан соглашается. С той стороны, куда уехал Гарпан, раздается выстрел. До нас доносится глухое эхо.
«Дядя Федя, дедушка Вадимку нашел! Он сказал, если найду, стрелять буду, вас радовать!»
Асаткан рада не меньше меня. Ей трудно усидеть на месте. «Пойду еще варить», — торопится она. «А вы ждите, они скоро приедут».
Глава 7. Домой. Районный центр живописно расположился в горной котловине. Село растянулось в одну улицу, как большинство таежных сел. Первый дом здесь построил поселенец Яков Сосновский, поляк из Сыльных. Тут растут его внуки и правнуки, давно обрусевшие и считающие себя коренными сибиряками. Высокие ветры летят над Сосновкой, и те, что с океана, и те, что из горячих степей. Оттого и теплее здесь, чем в соседних селах. С другой стороны, всегда получается так, что дождевые тучи, особенно весною, постоянно кружат над котловиной. По дождям сосновцы не скучают, а где дождь, там и урожай. Все это мы выяснили в больнице в разговорах с местными жителями, которые лечатся вместе с нами. Наши койки стоят рядом, Вадимкина прямо у окна. Мы лежим здесь 5-й день и еще пролежим столько же. У Вадимки вывих правой ноги. Моя болезнь известна. На вопросы, как нашелся Вадимка, Гарпан Гильтоныч отвечал коротко.
«Но, что болтать? Нашли и нашли».
«А все же, как вы узнали, что он на сопке сидит?»
«Совсем просто. Дым не видел, что ли? Кто будет на вершине костер жечь?»
«Конечно, Вадимка. Зачем? Беда случилась».
«Прав, Гарпан Гильтоныч. Настоящий таежник не разведет костер на юру».
«Но почему же я-то ни огня, ни дыма не видел? Неужто зрение подвело?»
«Дым-то маленький был», — успокаивает Гарпан. «Совсем одна струйка. Сосновой шишкой пахнет. Верно, Вадимка?»
«Верно, дедушка Гарпан». Вот и все сведения о Вадимкиных странствиях. Его самого я расспрашивать не хочу.
Гринталь и Степан Степанович приехали вечером. Они тоже наткнулись на Вадимкин след, но поздно. Увидели забросанный землей костер и оленьи следы. Иван Гурьяныч подоспел к утру, когда мы собирались в дорогу. Гарпан Гильтоныч и Осадкан провожали нас до самой Сосновки. И в тот же день уехали на оленью стоянку. Иван Гурьяныч улетел вчера. Из больничного окна мы видим горы. В мелком сосничке полуспрятана шумная речушка. Только один изгиб сверкает на солнце. Он ярок и пестр, как хариус. Пестрота эта от камней и солнца. Еще мы видим зеленые квадраты огородов, частокол желтеющих подсолнухов, зеленые поля колхозной картошки. По больничному двору носится тымба, гоняет кур, знакомится с местной собачьей знатью и вообще ведет роскошный образ жизни. А у нас единственное развлечение – приход Степана Степаныча. Он всегда появляется во второй половине дня со свертком под мышкой. Это угощение для нас. Леночки или медвежатинка. Мы каждый раз протестуем, но все-таки берем. И Степан Степанович старается. Знакомых у него полдеревни, наверное. По утрам Степан Степанович пишет повесть для детей, перед обедом прогуливается, а вечером идет ловить рыбу. Берет в рюкзак хлеба краюшку, соль, перец, лавровый лист и котелок, разумеется. Иногда картошечки, если уху варить. Вначале он ходил на реку со спиннингом, но мальчишки его просмеяли. Посоветовали вырезать длинное удилище, привязать тонкую леску к ней крючок, а на него насадить одного-двух кузнечиков и забрасывать на перекатах в самую струю. Сделал так Степан Степанович, опять ничего не выходит. Один мальчишка увидел, как он ловит, говорит: «Вы, дяденька, никогда так не поймаете. Вода чистая, ленок от берега до берега все видит. Надо прятаться».
«А как прятаться?» – спрашивает Степан Степанович.
«Надо из-за кустика. Дайте покажу».
Зашел за тальниковый куст, постоял несколько минут, бросил. Тут же леска дернулась. Раз! И трепещет на берегу рыбина.
«Ловко!» – щелкает языком Степан Степанович. «Бери, брат, твоя добыча». «Не», – отказывается парнишка. «У нас так не положено. Вы гость». «Лучше всего ленка в пасмурную погоду ловить. Попробуйте».
Потом и Степан Степанович наловчился. Вытянет 3-4 леночков килограмма по 2. Из одного уху сварит тут же на берегу, а остальных для нас зажарит. Так вот и живет, строго по расписанию. Но мы беспокоимся, что он сидит здесь из-за нас. Время теряет.
«Что ты, Федя, гонишь меня?» – ворчит он. «Отпустят вас, вместе полетим».
Хорошо здесь пишется, светло как-то, прям на удивление. И сегодня Степан Степанович появляется в свое обычное время. Кладет сверток на стол, садится против Вадимки и помалкивает, глядя на свои широкие ладони. Почему-то здесь он стеснителен, неразговорчив.
«Как на воле, Степа?»
«Ничего, Федя, хорошо. Солнышко светит, хвойный аромат по всему селу. Рай таежный. Что-то теперь Гурьяныч поделывает. На машине, наверное, катается. По асфальту легче». Я решаюсь задать вопрос, который давно меня мучает.
«Как ты думаешь, Степа, почему он терялся в тайге?»
«Ну, плутал — это ничего, это с каждым может случиться. Именно терялся».
«Знаю. Мне бабушка Лапо по секрету сказала.
Че он за охотник? В селе жил, в тайге редко бывал».
«Так вот где она, разгадочка».
«И ты мне не гугу, Степа».
«Извини, Федя, не хотел говорить. Горяч ты, запросто мог обидеть человека».
«Мы не осуждаем Гурьяныча. Понимаем, что ему хотелось побыть в тайге, посмотреть на родные места».
В палату заглядывает курносая сестричка в белом халатике. Строгая сестричка, непримиримая.
«Вадим, тебе письмо».
«Мне?» — пристает Вадимка. «Точно?»
«Я всегда говорю точно. Возьми».
«Спасибо, Надежда Петровна».
«Нам со Степаном Степановичем очень любопытно, кто написал сыну письмо. Может, из дому?»
Так почему на его имя?
Выйдем, Федя, на солнышко. Покурить захотелось.
Я понимаю маневр Степана Степаныча. Он означает, не надо стеснять молодого человека. Мы, наверное, не узнали бы Вадимкиного адресата, если бы не строгая Наденька. Она добровольно сообщила, что письмо послано Асаткан Гантимуровой. Видать, Эвенушкой. «Гляди, Федя, Вадимка имеет успех», — радуется Степан Степанович. «Я вижу, другу не сидится. Все на реку смотрит. Видать, рыбка манит».
«Так я пойду, Федя, насчет леночков промыслю. Интереснейшие занятия, честное слово. Выйдешь из больницы, обязательно порыбачим».
Тымба увязывается за ним. Вадимке разрешили понемногу ходить. Мы сидим с ним на больничных бревнах, греемся на солнышке, смотрим, как веселая Тымба бегает за воробьями. Она повзрослела, вытянулась, смышленней стала. Вадимка уже в который раз о доме заговаривает. «Батя, давай телеграмму пошлем. Наверное, там беспокоятся». «Давай, теперь можно. Погреемся и потопаем». Появляется Степан Степаныч. Шагает он широко, не сутулится, несет не сверток, а хозяйственную сумку. Наверное, улов солидный. И вообще, выглядит он сегодня необычно. На нем ичиги, новенькие, опоясанные сыромятными ремешками, черные, блестящие, смазанные каким-то салом. Вместо штормовки замшевая куртка с замком молнии, кепка зажата в руке, русые волосы взъерошены. Весь он какой-то новый, светлый, прямо-таки сияющий.
«Пять ленков и один таймешек», — гордо объявляет Степан Степаныч. «Начинается промысловый лов рыбы, организуется артель. Вы записаны вне очереди».
«Видим, видим, разбогател на рыбном промысле, приоделся. Курточку-то где подцепил?»
«Тут, у бывшего летчика. А ичиги у охотника, тоже бывшего».
Мы завидуем слегка Степану Степановичу.
«Как дела, Вадимка?» — традиционно спрашивает он.
«Хороший дядя Степа. Как нога, заживает. Вот и славно». Он садится на бревна, достает папиросы.
«Домой бы, Федя, надо сообщить, где мы и как».
«Только сейчас говорили. Пошли на почту». Мы с Вадимкой идем, опираясь на палки. Он в кедах, я в одном ботинке. Больная нога по-прежнему обмотана бинтами. Сын почти не хромает, а я все ковыляю. Ожог третьей степени проходит не скоро. На почту идем мимо аэродрома. Из-за леса вылетает юркая машинешка, Як-12, очень удобная для самых глубинных трасс. На такой и мы летели из дома на Тымбу. Самолет снижается, мягко садится на грунтовую полосу. К нему сбегаются люди. В таежном селе прилет самолета — большое событие. Мы тоже подходим. И не зря. Открывается дверца, из кабины выпрыгивает... Синев Александр Сергеевич, мой друг и однокашник по военной службе.
«Вот вы где, голубчики!»
Он распахивает руки, обнимает меня, целует троекратно.
«И Вадимка здесь, и пес Барбос! А это что за маскарад?»
Он сочувственно кивает на мою ногу. Я не отвечаю, знакомлю его со Степаном Степанычем.
«Как же, как же!»
Александр Сергеевич почтительно пожимает писательскую руку. «Читал ваши книги, хорошо пишете, увлекательно. Есть и в наших краях таланты». Я смотрю на этого Сашку Синева, простите, на Александра Сергеевича, и думаю: «Бог ты мой, как меняются люди! Ведь совсем же недавно, кажется, были мы с ним зелеными юнцами. И вот...»
«Как там у нас, Александр Сергеевич?»
«Как там у нас?» Синев осуждающе покачивает головой.
«Объявлен всесоюзный розыск».
«Шутка, больше недели без вести. Жена твоя, Федор Петрович, трижды звонила, а сегодня самолично явилась. Везите меня и баста».
«Куда, спрашиваю?» «В тайгу эту самую».
«Тайга, говорю, большая, подождем день-другой, тогда уж во все колокола зазвоним». «Едва отговорился».
А тут случай приспел. Летное поле в Сосновке проверить надо. Что-то летчики жалуются. Да, я думаю, сам слетаю. Это ж тот район, где наши путешественники застряли. «Видишь, батя, — выговаривает Вадимка, — надо было раньше сообщить. Надо было, соглашаюсь. Сколько вам еще сидеть здесь? — спрашивает Александр Сергеевич. Это я к тому, что могу прихватить двоих».
«Прихватить двоих? Мы, собственно, еще не думали об отъезде. И уж если лететь, то всем сразу».
«Мы остаемся, — отвечает за нас Вадимка. Нам еще леночков надо половить. Вот таких».
Ленки у Вадимки получаются больше, чем ловит Степан Степаныч.
Ленков половить надо, соглашается Александр Сергеевич. Дельное предложение. А оси я с вами денек-другой побалуюсь. Возьмете в компанию?
Что за вопрос? Разумеется.
А теперь на почту. Сообщать, что мы живы-здоровы.